Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 19 марта на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, незаметно присоединяйтесь. 106 сейчас, 3 минуты назад, 101 519 автомобилей. Именно 101 тысячу я и буду считать началом отсчета, точкой отсчета сегодняшнего трафика. Пятничного трафика. И нельзя лучше сказать, чем сказал Заратуст. Елена чем сказала? Елена. Такое неожиданно. Елена пишет, и снова исчезла. Ну что такое, Елена? Ну только что ж было здесь. Ребят, подождите, не пишите, секундочку. Во-первых, Андрей Плотников, всем привет. Пермь, -3, снежок, местами все супер. Не очень понятно, местами снежок или местами все супер. И Елена, ну где-то Елена была здесь прекрасная, она пишет, очищай. Вот, чистить машину от снега 19 марта. Такое себе удовольствие. Да, госпожа знает толк в извращении, в хорошем смысле слова. Удовольствие не из приятных. И ладно бы еще снежок пушистый был, правда, Елена? А то ведь эта гадость налипла на автомобиль. Приходится и стекла скрести, вызывая ненависть соседей на первых этажах у своего дома. Так, вот это вот. Доброе утро.
Я утро вас... доброе, доброе, Роман.
Да, слушаю.
Стекло не чищу, потому что есть обогрев стекла.
Не, у меня то, боковые.
Боковые? Да, я, ну, если не примерзло, то просто опустил стеклышки.
А у меня, знаете, стекло замерзло. Видать, как-то вот сначала тепло было, потом холодно сильно ночью, и оно подтаяло, потом замерзло, и скребком пришлось очищать.
Ну, сегодня какая-то аномалия с утра была, потому да, что сегодня утром прям корка ледяная везде и сплошь и рядом.
Вот. То есть
всем аккуратно, хорошего дня.
Спасибо большое, и вам тоже, и хорошего дня, и аккуратно, и я вот это вот... И думаю, елочки-палочки, как сейчас моя бедная по швам трещит аура, которую пытаются пробить соседи. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе
утро всем. Хорошей дороги, хорошего настроения.
Все взаимно. Ребята, как у вас?
Аккуратно. В Подмосковье не чищено, не обработано местами. Очень скользко. Очень прошу аккуратно. Всем да, хорошей дороги.
Спасибо. И про эстакады давайте еще раз напомним. Про эстакады, мосты и всевозможные надземные переезды. Доброе утро.
Доброе утро, Александр, всем хорошей пятницы.
Спасибо.
Чтобы всем вся пятница сегодня удалась.
Так устроено, что начинаем новую жизнь в понедельник, а на самом деле она налаживается к пятнице только. Вот по-настоящему новая жизнь.
Хотел бы всех с праздничком поздравить причастных, потому что у меня с курса 8 человек подводников, всех подводников с праздником.
Подводники!
Да, у меня вот прям такие вот прям... Класс такой получился, что практически, говорю, почти все мужчины в платье.
Да вы что? А они как? Они так и зовут себя подводники? Субмаринисты? Нет, подводники.
У них Северный флот, это все, это их.
Северный, это значит Мурманск, правильно? Это вот туда, Кольский полуостров.
Все туда.
Одинокая подлодка.
Насчет того, что Кольска, да, действительно, Кольска. Ну, у нас все нормально, это я вот в Зеленоград и выехал на Ленинградку. Да, скользковато, особенно на эстакадах, да, поэтому да, поаккуратнее. Ну и если можно, разрешите, уж коль дозвонился, если там в следующем часе можно, то тут вот недавно был вечер встречи, и одна из самых их любимых песен это «И сидися». Если можно, в следующем часе для разогрева поставьте.
Ладно, я тут, спасибо большое. А вот и видите, очевидные достоинства быть подводником. А под водой не поскользнешься, правильно? Это мы, наземные, ходим тут и вот это вот все. А под водой не поскользнешься никак, вообще ни разу. Сейчас, секундочку. И сидите, ну там у них... Ну я поставлю что-нибудь тогда, это зажигательное, сейчас попробуем. А вообще мне очень... Вот это вот не очень.
Я по горло,
да. Ой, а что так тихо?
Даже от песен стал уставать.
Не знаю.
Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, да водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка. С водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать.
Так, ну, наверное, это не очень, да, в смысле, ну, не то чтобы совсем уж прям в тему, но есть у меня еще есть настоящее.
Под диким давлением шата, там приказ дифферент на корму, это значит, что скоро ребята перископы увидят волну, перископы. На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой.
Вот это хорошо, по-моему. Правильно? К празднику к сегодняшнему должно лечь.
Моря возвращаться к родным берегам, даже к нашим неласковым зорям, нашим детям.
Я думал, они споют к нашим неласковым этим женам. Нет, конечно. Ну давайте еще разочек.
На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой.
Слушаю. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Хотел бы предупредить, при движении по улице генерала Дорохова в сторону МКАДа,
так,
на УТЭЦ в правом ряду лежит куча железа просто. Я вот не впилился, просто повезло.
Обалдеть.
Что ехал в среднем ряду. Там какая-то ограда, что ли, была, ее сломали, она прям валяется. Я прям потом еду в зеркало, смотрю, как машина просто уворачивается.
Обалдеть. Прям, вот, а вы знаете, давайте еще вот сразу после этого еще звонок в полицию на 112 звякните, они оперативно очень отреагируют. Но убьется же кто-нибудь там. Ну реально, вот скользко, ну, да, темно. Да. Это Хорда вот эта новая, от третьего кольца, да, до МКАДа, да, генерала Дорохова.
Да.
Да, спасибо большое. А вы знаете, кстати говоря, по Дорохову именно проходит один из маршрутов беспилотников Яндекса. Вот как раз, откуда я это знаю? Оттуда, что теперь уже в канале у меня можно найти немножко подправленную версию. Яндекс вчера делал рассылку в честь юбилея. С 17-го года 10 миллионов километров намотали беспилотники Яндекс по стране. Большую часть этих 10 миллионов километров...
Из глубины идет домой.
По Москве накатали более-менее беспилотники. И по этому поводу в праздничной рассылке я обнаружил, наконец, обнаружил видео, которое знакомит нас с тем, как это выглядит изнутри. Вот как изнутри выглядит маршрут беспилотника Яндекс. И скажу вам честно, я был приятно впечатлен, приятно поражен. И сразу же целый букет мыслей по этому поводу, сразу же фантазии какие-то, опасения, может быть, еще что-то такое. Дивный новый мир сразу нарисовался в голове. И это, я считаю, мы с вами тоже должны сегодня обсудить. Но для начала вы можете посмотреть «Автоводитель» или через Роман Щукин, можно найти в Ютубе «Автоводитель». Надо было в Инстаграм тоже перебросить и в Телеграм, но пока еще не сделал. В общем, из больших двух файлов. Да простят меня ребята в Яндексе. Да я думаю, что простят, в конце концов. Ну что мы все свои здесь, все вот это вот. Что, делить будем там что-то? Они выдали два файла больших. Это не я ускорял видео. Видео уже было ускорено. То есть там таймлапсы такие. Записаны с пассажирского кресла. Но видны действия водителя, действия автопилота, как он рулит. Я периодически экран увеличиваю, на котором происходящее обрабатывается нейросетями. И мы видим, как двигается автомобиль, какие решения принимает автопилот, как уворачивается в сложных дорожных ситуациях. Я впечатлен. Потому что эти два ролика, в одном движение автопилота на базе Hyundai Sonata по маршруту у нас, вот здесь на западе, юго-западе, как раз через генерала Дорохова он проезжает до Рябиновой, туда, в ту сторону. А второй ролик, в снегопад, кстати, это вот в эти рекордные снегопады, как справляется еще и со сложными условиями дорожными автопилот. А второй ролик, это движение вот здесь в районе Новодевичьего монастыря, по улочкам загруженным, проезды тяжелых перекрестков нерегулируемых с пешеходами и со всем вот этим. И все в режиме 100% автопилота. Водитель ни разу не прикасался ни к одному органу управления. Посмотрите. Можно ли подкатить к подводникам-водолазам? Ну, так, чисто символически. Ну, попробуйте. Да, мне кажется, или действительно церемония посвящения — это поцелуй кувалды у подводников. Я не знаю. Когда-то слышал. Это поцелуй кувалды. Или что-то нужно голову отгрызть какой-то рыбе и что-то еще сделать. Но поскольку я не настоящий подводник, так я и не знаю. Подползайте, подгребайте к подводникам. Давайте, водолазы. Кувалду поцелуйте, подвешенную под потолком, раскачивающуюся в виде маятника. И все, и дальше, пожалуйста, вам обеспечено место за столом. Естественно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил.
Михаил, Москва. Да, ну как вы?
Ну, по поводу подводников, советую почитать Виктора Викторовича Конецкого, как он опускался еще в трехболтовом скафандре, где-то там на Балтике, и пытался поднять кружку, которая была, так сказать, заданием для курсантов. Очень хорошо описано. А по поводу Яндекс Драйва, ну, не знаю, как
улица. Нет, не драйва, это Яндекс Драйв, это другое, это каршеринг, а это Яндекс, Яндекс беспилотники. Вот да, вот беспилотники, да.
Вот, не знаю, как там улица генерала Дорохова, я его там, хотя рядом живу, вижу очень редко, а вот очень часто вижу ночью, нарезают круги, Матвеевская улица, Нежинская улица, и вот кусок Веерной, или там Матвеевская, там непонятно какой это кусок.
Да, вот да, ну вот там они большой круг делают.
Очень, так сказать, ночью нарезают круги, иногда вот летом я
вижу... Ну, страшно вам, скажите, становится страшно, ведь они ни разу не управляют человеком автомобилем, он сам все делает, перестраивается, обгоняет, стоит в пробке, поворачивает, втискивается, все сам делает, пропускает пешеходов, все сам делает. Сам.
Ну, не знаю, я в основном пешеход, я стараюсь его пропускать.
Ну, такси же.
И когда я его вижу, там, в общем, остальных автомобильчиков нет. А днем, вот в час пик, я его ни разу не видел.
Я понял, нет. А тут именно вот движение в снегопад, когда пробки на светофорах, все вот это вот. И по центральной части, ну, вот здесь, переулочками... То есть пешеходы, спонтанно появляющиеся, автомобили, втискивающиеся. Ну, ясное дело, стоит придурок-робот, тупит на безопасном расстоянии. Значит, оставляет дырочку втиснуться перед ним. Втискиваются. Эта штука, будь она неладна, отрабатывает все спокойненько. Чикс-чикс. Я думаю, подъезжает к перекрестку такому, где со всех сторон все, все. Автомобили, люди между ними переходят все. Я думаю, ну вот тут, дружочек, ты и застрял. Вот теперь здесь ты и заночуешь, вероятно, дорогой мой автопилотец. Нет? Он тихонечко тык-тык-тык сюда-сюда, раз-раз, чик, встроился, поехал. Идет по улочке, где по одной полосе в каждом направлении, бамс, ему навстречку выезжают. Умники, навстречку. Раз, чикс, остановился, чикс, разъехались. В узком месте встречка. Объезд ремонта, то есть нет вообще ни разметки, ничего. Все снегом занесено, сугробы. Вот это, к слову, что беспилотники у нас еще скоро не появятся. Любят успокаивать себя граждане. Но же у нас разметки нигде нет. А она ему и нафиг не нужна, эта разметка. Узенькое местечко. Объезд, такой дублерчик, объезд вокруг стройки, сугробы, все. Навстречу едет автомобиль, он чикс в сугробчик прижался сам, немножечко въехал, пропустил, чикс, проехал дальше. Еще раз, в режиме автопилотирования стопроцентном. Пилот все это время, тест-пилот просто сидит, руки на коленях. Выдержки парней можно только дивиться. Столько ситуаций всевозможных, а они сидят, руки на коленках. Может, они не настоящие, кстати говоря. Может, нет, время от времени двигался. Я думаю, может, манекены посадили там, что ли. Так, ну а что же мы? Непоприветствованные до сих пор. Александр Евгеньевич, доброе утро вам. Павел, Павлов, Сергей и просто Сергей. Евгений Пантелеев, Ресориус и Евгений Полосухин, Игорь М. и Самсон Самсонов. А еще Тимофей Чупанов, Сергей Волк, деревенский парень, Галина, Волдер Аркадий и Стас Мейсер, Владимир Бес, 13-й, Макс Фокус, КАФ, 386-й, Дмитрий Борисов, железнодорожник и еще Маргатон, а также Евгений Полосухин. Был уже. Максим Васильевич, Александр H5N1, Сергей Котов и Георгий Конькова. И, ребят, много прыгают сообщения. Можно вот, вот так вам скажу? Лучшие люди планеты уже здесь, как вы видите, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Андрей Док подключился. Гешефт Майер, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал, заходите здесь, мы пишем для вас. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, радио говорит МСК. Александр Евгеньевич пишет: единожды в беспилотник Яндекса при мне въехал живой человек на Фрунзенской. Обидно? Беспилотнику. А живому, думаете, что не обидно? Тоже не поругаешься с ним. Где твои глаза были? Ты что, не видишь, что я здесь поворачиваю, а ты здесь поворачиваешь в то время, когда я здесь поворачиваю? Не поспоришь же ведь с ним. Железяка какая-то, вот как спорить с ним? Вот это самое неприятное, правильно? Что некому, если что, вдруг пистон вставить за то, что ерзает.
В движении.
Ой, давайте про движение. 7373948, 7373948. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Подослав, Москва.
Да, как вы?
Роман, слушайте, в Москве очень скользко, вот за исключением магистрали, таких основных, все остальное. Очень скользко.
Да.
Вот по Василия Петушкова, здесь в районе Сходинской.
Да.
То есть кошмар. Слушай, и по беспилотникам. Вот знаете, мне кажется, когда пробки пропадут? Когда беспилотники будут, именно все машины у нас будут
все,
беспилотники.
Конечно.
И они научатся между собой еще общаться, коммуницировать.
Конечно.
То есть он будет говорить соседу: слушай, я направо, ты там что, пропустишь, нет?
И ладно, такой, соседа, вы вообразите, что горизонт их видения будет не соседний автомобиль, а весь город. Весь город.
Конечно.
И все они в единой нейросети. И поэтому вы узнаете о том, что где-то на Енисейской кто-то рубанулся, когда въедете в эту пробку. А он будет знать, находясь на Юго-Западной, о том, что и на Енисейской кто-то рубанулся, и на Варшавке кто-то ударился.
Вопрос, если встретятся два пустых беспилотника, кто ГАИ будет вызывать?
Сами. Сами и вызовут, конечно. А что ему? У него аэроглонас есть, все есть. Он ЧИКС вызвал. Если в салоне пассажир, пассажир ответит, есть пострадавший или нет. Он сам все сделает. Нафига ему люди?
Ну, они же, в принципе, заложены, чтобы не нарушать правила. Мне кажется,
естественно. Не будет, естественно. Да. То есть ты в какой-то момент, я уверен, что... Так, ладно, мы размываем тему в движении. Сейчас мы... Это, на самом деле, большая тема. Я хотел про нее говорить, потому что я под впечатлением. И вы впечатлите, сидите и посмотрите. Я сформировал из двух больших видео одно небольшое. Ну, 16 минут смотреть, как они делают одно и то же. Это можно... Кровь из глаз. В общем, трехминутное всего лишь, трехминутный видосик, но в целом дает общее представление о том, что как себя ведут беспилотники Яндекс в стопроцентно автопилотируемом режиме по Москве, в режиме повседневного передвижения. Едут. Перестраиваются, обгоняют, вклиниваются, в плотный поток вклиниваются, разъезжаются со встречками, уступают пешеходам, все вот это вот. Автоводитель, УТ, аутоводитель, латиницей можно, а можно просто Роман Щукин, кириллицей. И посмотрите, потом возвращайтесь. А пока что про движение. Наше, человекопилотируемое движение, когда мы все еще мешки с мясом принимаем решение здесь. Доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте, доброе. Алло. Да, доброе. Вот вы уже здесь.
Роман, привет.
Да, привет.
Слушай, дорогой Роман, извини, я не автомобилист, но я вас слушаю уже лет 10.
Классно.
Я вам стихи написал еще давным-давно. Можно я прочитаю две строчки для настроения? Роман Щукин.
Да.
Вот слушайте.
Да, вот я внимательно, да.
Значит, это, вы раньше еще были время в этом, ну, на другом радио. Так вот, самое время, Щукин вещает, автообзоры он просвещает.
Спасибо большое. Это черт, как приятно. И так хорошо ложится на пятничное настроение. Спасибо вам огромное. И за внимание, и за все эти годы. И уверен, что впереди у нас с вами еще больше, чем то, что уже было. Потому что давеча не то, что нынче. Ну, в смысле, правда, очень приятно. Вот бывает доброе так, утро, в 6.25, а уже раз и сразу приятно. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, доброе, Роман.
Доброе.
По дорожной ситуации.
Давайте, да,
да, конечно, сколько меня Максим зовут.
Да.
На сломанном Майбахе. Вот. И смотрите, выезд из Некрасовки, где метро Лухмановская, там не работает светофор, там будет все очень жестко. Mm-hmm. Я позвонил в ЦУДД.
Да.
Вот. Реакция меня вообще просто поразила. Стали составлять якобы заявку.
Да.
Вот. Потом пошел сброс меня. Вот. И ждал минут 10, думаю, ну может перезвонит, телефон-то по-любому определяет. Mm-hmm. Никто ничего не перезвонил, всем, как говорится, наплевать. Вот, позвоним в 112, да, подход у 112 вообще другой. Она по карте все тщательно посмотрела. Да. Это что? Блин, ну, не знаю. Говорю,
сейчас, подожди, я сбегаю, проверю. Сбегала, проверила, действительно не работает. И, да.
Нет, действительно, вот я не могу понять, я вот второй раз обращаюсь, как говорится, ну, как бы, с жалобой в ЦУДД.
Да, да, с обращением.
Блин, вот год назад и... Вообще, вот реакция какая-то вообще никакая.
Нулевая.
Что они там делают?
Ну, во-первых, это колл-центры, которые где-нибудь в Рязани находятся, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что, ну как, кого у нас в ночные смены обычно отряжают? Ну, те, кто либо молодой, либо уже наоборот, на закате карьеры. Или провинился чем-то, ну, в ночную работать. Хорошего же, доброго, профессионального человека, компанейского, который душа компании, анекдотец затравит, если нужно, по любому поводу, прибауточка у него есть, если что, и девчоночку хлопнет по этому по плечу, если что. И такого же в ночную не отправят, такой нужен днем, чтобы всех веселить в колл-центре, правильно? А в ночь отправляют, ну, таких людей... самосозерцателей, такое же в носу копателей, еще чего-то. Может, поэтому такая вот реакция такая в ночную, если позвонить. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Да. Сейчас с варшавского дублера въезжаю во двор.
Так.
Картину наблюдаю, передо мной едет трактор «Белорус», который, ну, щеткой,
да,
снег должен чистить.
Должен.
Вот, он едет, и идет подъем. Подъем метров 30-35 вверх. Угу.
Да.
Вот, то есть все заезжают, съезжают, и он на середине бугра пускает щетку и начинает полировать зеркало.
На середине.
Да, середины вверх. То есть люди, которые будут спускаться, неожиданно нажав на тормоз, они подскользнутся. А те, которые пытаться будут заехать, они таким же образом подскользнутся. Нормально?
Я не знаю. Но у него работа такая. Он же не этот, он же не Гомер.
Но думать-то никто не запрещался.
Ну, я вас умоляю, тоже великий мыслитель. Его там не для этого посадили, чтобы он думал.
Ну, кстати, нигде, Ром, не посыпано, не убрано, ни одну машину я сегодня не видел. Сейчас накануне, когда не было такой ситуации, машин полно, ездят четко
метут. Весна все сделает сейчас. Сейчас весна, через часик все сделает, солнышко.
Да, доброго, хорошего
спасибо, дня. Спасибо, все взаимно. Сейчас солнышко придет, порядок наведет. Секунду. Сегодня. Все, ребятки. Все случилось, наконец-то. Раздевайтесь. Женщина. Раздевайтесь все. Прекратите хмуриться, прекратите сжаться, кутаться в свои шали, пледы, шарфы и варежки. Перестаньте это делать. Зачем вы это делаете, если у нас лето? 12 часов. И еще 5 минут сегодня световой день. Все, лето. Равноденствие прошли, и теперь день больше ночи. Ну, а вы продолжаете. Не посыпано, скользко. Да не парит никого уже. Лето, наконец, у нас наступило. В 6:34. Через 5 минут жители какого-нибудь голенького местечка без построек холмов и деревьев смогут наблюдать потрясающую картину, великолепную картину появления солнышка над горизонтом. Солнышко. На самом деле солнышко уже давным-давно над горизонтом у нас. Но поскольку свету его нужно 8 минут, чтобы долететь до Земли, мы увидим его с небольшим запозданием. Но чуть раньше, чем оно могло бы появиться, потому что у нас атмосфера, преломляющая лучи, и оно появится чуть раньше, но на 8 минут позже, потому что, в общем, такая история. Да, но тем не менее, 12 часов 5 минут длина светового дня. Никому нафиг уже не нужно ничего посыпать, потому что это все равно, что подклеивать отошедший плинтус в квартире, с которой ты уже съехал. Все. Все, ты уже чемоданы упакованы, уже все загружено, вся мебель. Ты уже не паришься отвинчивать эти люстры с потолка и просто срываешь их так. Хвять! Вот так вот срываешь эти люстры с проводами, с кишками оттуда. Ну, уж люстра нужна, а крепление там в потолке, да плевать вообще. И вдруг замечаешь, что где-то в уголке плинтус отошел на полу, капельку чуть-чуть. И ты такой хватаешь жидкие гвозди и начинаешь... Конечно, нет. Да плевать тебе уже, все, мы уже отсюда съехали. Поэтому никто ничего не посыпает, никому уже ничего не нужно. Все, весна сейчас придет, все сделает. Сегодня днем будет аж плюс 1 градус. Нормально, растает все.
Моторы.
6:33, моторы, мы продолжаем. 162 тысячи, в начале часа 30 минут назад 101 тысяча, уже 177, подъехал сюда, видите, пакеты прибывают. Скорость движения 49, упала до 40 километров в час. А перекрытие сегодня 622, а вчера было 624. Что-то случилось с двумя перекрытиями. Хоть бы что-то несерьезное, что-то волнуешься о перекрытиях, когда вот так вот все это происходит. Что еще? Встройте, пожалуйста, автопилот в мой Escape 5-го года. Пожалуйста, едешь в деревню, пивко попиваешь, шашлычки предвкушаешь, оно по кочкам, Не, пивко, кстати, нельзя попивать. Даже если это будет автопилот, все равно нельзя будет. Но вы же как бы, вы же человек, вы над ним все время парите. Вы все время, вы главный надзиратель. Даже если он, то в случае чего, то вы, правильно? Поэтому нет, с пивком не получится ничего у вас. Видел, как беспилотник окатил из лужи прохожего прямо с головы до ног. И тот ему долго вслед посылал проклятие. А тот долго извинялся. Да, машина бездушна, и она не может принимать такие уж решения. И что касается луж, может быть, здесь вот здесь проблема. Все, давайте, нужно... Мы нашли главную причину, по которой беспилотники никогда не станут массовыми, не заменят людей за рулем. Потому что беспилотник может окатить из лужи прохожего. А водитель бы так никогда не сделал. Живой человек так никогда не сделает. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро еще раз, Роман.
Да.
Опять Максим.
Да, Максим.
Ну, у нас и обычные люди окатывают, так что...
Не.
А вот по поводу
беспилотников, я вот каждый день мотаюсь по Москве,
да.
Вот эти вот Яндексы, Приусы,
да. И вот. Сонаты.
Да, и вот меня, я вот сколько раз наблюдал такую ситуацию, что всегда у водителя, ну, он там не водитель, а он там оператор.
Ну да, оператор.
Считается,
да.
Вот, угу. Руки всегда на руле.
Нет, это значит, он едет в каком-то режиме не автопилотируемом, потому что...
Вот, Роман, чтобы вы понимали, у меня я по Москве проезжаю минимум 300, ну, по ближнему под Москву, минимум 300, и по Риге вот они тоже теперь часто стали ездить. Роман, всегда руки на руле. Вот сколько вот не посмотришь в его сторону, все, я руки понял. На руле.
Ну, может, я не знаю. Нет, я на самом деле, я понял, спасибо. Я же не работаю в Яндексе, поэтому мне плевать. Может, и на руле, не знаю, но... Я точно совершенно знаю, что то, что я опубликовал в видео, это не монтаж, это не фотошоп, это не дорисовано. Это движение фактического автомобиля, одного из целой армии, по фактическому маршруту. Может ли этот автомобиль самостоятельно принимать решение? Там, можешь ли ты сказать ему: «Яндекс, хочу домой», и он такой «взю», и выстроил себе полностью алгоритм движения до дома? Не знаю. Ездят ли они по заданным маршрутам? Да, ездят по заданным маршрутам. Потому что, ну, ясное дело, что он не может сказать ему. Даже обычный таксист не соглашается ехать куда-нибудь. Вспомните «Иронию судьбы». Когда она прыгает к нему, он говорит: «Куда?» В такси она говорит: «Неважно». Он говорит: «Выходите, гражданочка». Она говорит: «Ладно, ладно, я придумала. Поехали на вокзал». Вот. Да, даже обычный таксист не повезет тебе куда-нибудь. Поэтому беспилотнику тоже, конечно, нужен маршрут. Гоняют ли они по выделенным своим маршрутам, обозначенным для них? Да, они это делают. Проходят ли эти маршруты по полигонам, специально подготовленным? Нет, это обычные городские улицы. Это маршрут кольцевой по обычным улицам. В моем случае это генерала Дорохова, до Рябиновой, по Рябиновой, до Мичуринского. По Мичуринскому до Лобачевского, по Лобачевского на Аминьевку, с Аминьевки на генерала Дорохова, опять на эстакаде круг, и снова по вот это вот такой круг большой он делает. Там, где по центральным улицам он гонял, он просто по переулкам ездит туда-сюда, туда-сюда. Причем я выделил в видео несколько моментов, которые мне показались ключевыми, титрами их отметил. Обычная история вклинивания портера из среднего ряда в левый, там, где ты едешь. Ясное дело, беспилотник оставляет безопасное пространство, то есть дистанцию до впереди идущего автомобиля, такую, какой она должна быть для безопасной остановки в случае экстренного торможения. То есть мы, каждый из нас, вот вы сейчас вы едете в зоне, которая бы обозначалась уже и световым, и звуковым сигналом. Вот так вот бы делал автомобиль, если бы ваш автомобиль был оборудован системой предупреждения об аварийном сближении с препятствием и системой слежения за пространством впереди. То есть, когда ваш автомобиль оборудован этими системами, и они активны, что они показывают? Они показывают вам пиктограммкой, когда вы приближаетесь к автомобилю настолько, что в случае экстренного торможения вы не успеете остановиться, физически ваш автомобиль не успеет остановиться, ему не хватит пространства. И случится ДТП. Он показывает красной пиктограммкой, дескать, тынь-дынь-дынь, опасное сближение. Так вот, если бы сейчас все наши автомобили, ваши автомобили, были оборудованы этой системой, вы бы узнали, что 98% из нас всегда едут в красной зоне. Всегда. То есть это наша надежда на то самое пресловутое «авось, не случится ничего впереди». «Авось, впереди ничего не случится». Потому что если случится, то те самые 98% из нас обязательно устроят паровозик. Обязательно. Потому что физику никто не отменял. Машина просчитывает эту дистанцию и держит всегда безопасную дистанцию, достаточную либо для торможения без контакта, либо для минимизации последствий ДТП, если оно все же случится. Там, скользкий асфальт, там еще что-то такое. Все это, значит, минимальный должны быть, минимальный урон. И уж точно не урон человеку внутри. Вот что делает автомобиль. Поэтому, когда вы говорите, они медленные, они медлительные, они там дистанции оставляют, они просто делают все по бумажке, по учебнику, так, как мы все должны ездить. Посмотрите, как ездят эти беспилотники, и поймите, вот так мы должны ездить. Посмотрите на нас, и поймите, вот так люди не должны ездить. Но пока что в мире у нас вот такая шиворот на выворот все происходит. Мы, живые люди, из мяса и костей, которые сильно больно страдают от ДТП, ездим так, как не должны ездить. А эти железяки, которым пофиг на самом деле, хоть батл друг с другом устроить могут в любой момент, эти ездят по правилам так, как должны ездить люди. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Не знаете, а мне вот интересно, каким алгоритмом они будут пользоваться, если вот, ну, все мы друг другу уступаем, да? И вот вы едете в пробке, и человеку вот надо перестроиться. Он включает поворотник и начинает культурно все делать. Вот я в обычной жизни таких пропускаю.
Да, и он вот тоже пропустит.
А вот мне интересно, какой алгоритм будет использовать. Ну, там алгоритм есть... культуры или просто чтобы не врезаться?
Не знаю, нет, чтобы не врезаться. Нет, тут все подчинено железобетонной безопасности, никакой культуры. Вот эта штуковина, она как раз, она не будет, когда едет по главной, она не будет, увидев девушку за рулем на второстепенной, останавливаться, чтобы пропустить ее. Нет, она не будет этого делать. Она спокойно проедет себе, ей плевать, кто там на второстепенной, по правилам. Поэтому здесь будет алгоритм такой. Есть определенная та самая схема расстояний, при которых ты пропускаешь, или если ты находишься в меньшем диапазоне вот этих расстояний, то не пропускаешь автомобиль. Спокойно едешь дальше.
Роман, а представляете, как он будет тормозить тогда, если вот кто-то, в конце концов, раскусит?
Кто-то вклинивается, а все вклиниваются. Вот в этом видео, зайдите, посмотрите ради интереса, как он справляется. В этом видео я насчитал 5 или 6 раз людей, которые так или иначе вклинивались. То есть очень показательный ролик.
Бедные люди, которые едут за этими беспилотниками.
Понимаете, когда вклинивается, это все время городское движение, поэтому там проезд перекрестка, это скорость 5 км в час, там он не гонит никуда.
Толкается.
Я понимаю ваши опасения. Вообще, мы так устроены, что когда мы встречаемся с чем-то новым, и это новое не обусловлено нашим желанием, чтобы оно случилось, да? Вот когда мы очень сильно чего-то хотим, то мы всегда исходим из стратегии «почему да?». То есть, почему это получится? Если мы очень сильно этого хотим, то мы начинаем формировать окружающее пространство и действительность именно под выполнение этой задачи. И мы настроены, и поэтому аргументация у нас такая. Он сможет, да, он это делает потому, что да, да. А если мы эту технологию или какую-то новость, или что такое, нам как бы... Пока мы не сформировали свое общее отношение к этому, то мы начинаем искать тараканов и блох, правильно? Мы как эти... Не зря мы приматы. Что делают приматы, чтобы оказать знак внимания? Они начинают блох искать. Блох друг у друга разыскивать. И кушать потом их. Или делать вид, что кушают. Вот поэтому мы приматы, и мы это делаем. Мы ищем блох. Вот сейчас мы ищем блох у автопилота. Это нормально. Я хочу вам сказать. И я абсолютно убежден, что эта штуковина пока что не идеальна. Не идеально. И у нее есть прорехи в ее деятельности. Да, они есть. Ну, там, условно, он, этот автопилот, пока что бессилен против идиотов, которые поворачивают не из своего ряда. И этот момент тоже есть, кстати, на видео. Ну, когда левый налево, а два остальные, средний и правый, прямо. И вот когда в тот ряд, который налево, идиот стоит не в рядочек, а пытается вклиниться из среднего ряда. Естественно, его никто не пропускает, и он занимает средний ряд. И беспилотник едет и останавливается, упирается в этого идиота. И вот тут нормальный человек понимает, что этому придурку налево, и дожидается дырочку справа и объезжает его. А этот стоит, все время стоит, думая, что это, ну, такое препятствие, что человек просто стоит, а потом он поедет прямо. А человек поедет налево. Все, и как только этот идиот вклинивается в свой левый ряд, беспилотничек дальше продолжает движение прямо. Он не идеален, да. Еще решения глубокие, аналитические, многоуровневые, он, вероятно, не может принимать. Но уже то, что есть, уже интересно. Первые беспилотники, читаю я в блоге Яндекса, появились на дорогах в 2017 году. Сейчас 21-й, внимание. Четыре года почти. С тех пор автомобили проехали более 10 миллионов километров в основном по Москве. Условия в столице одни из самых сложных. Здесь загруженные дороги, причудливая сеть улиц, причудливый слог у вас в блоге Яндекса, и переулков, и разнообразная погода. Просто шведский стол погоды какой-то, самый разнообразный. Зима 21-го запомнится москвичам обильными снегопадами, один из них в субботу 13 февраля. Все помнит, видите, все помнит Яндекс. ничего не прощает. 13 февраля снегопад стал рекордным за всю историю наблюдений. Несмотря ни на что, автомобили продолжали выезжать на улицы. Мы расскажем, какие трудности могут возникнуть зимой и как наши автомобили с ними справляются. Это я читаю в блоге Яндекс. Яндекс вчера прислал мне письмо. Говорит, вот, пожалуйста, Роман, посмотрите, как наши автомобили справляются со сложностями. Данные. Кстати говоря, тоже интересный ролик. Поездка в снегопад до фильтрации. То есть, я так понимаю, от пользователей поступали какие-то вопросы в Яндекс. Или Яндекс сейчас стала такая, между прочим, стала модной такая тема на всевозможных конференциях, брифингах. Задавать вопросы вместо гостей. Ну, то есть какой-то головастый человек среди организаторов, который генерирует вопросы, которые, по его мнению, будет генерировать аудиторию. Ну, там, условно, презентация автомобиля проходит какая-нибудь. Вот, и после презентации начинается сессия вопросов-ответов. Но, как правило, журналисты-словоблуды велеречивые тексты любят толкать, заплетая все это в причудливые узоры, окаймляя все рюшиками и бантиками. И поэтому один такой говорливый журналист может задавать вопрос 5 минут, ну, то есть половину времени, отведенного в принципе на сессию вопросов и ответов. Поэтому тоже. И чтобы избежать нелепых ситуаций таких, как «Ну, а теперь, господа, сессия вопросов и ответов». Так что вас интересует о предмете, который мы только что вам презентовали? Друзья, ну есть же у вас вопросы? Друзья, а где же вопросы ваши, друзья? Ну что же вас не интересует, почему это зеленого цвета? Почему зеленый цвет мы выбрали для этого? И вот такая тоже, ну, тоже неуютная картина. Все такой испанский стыд у каждого. Фу, как неприятно. Вроде бы люди старались, организовали презентацию. Здесь фуршет, кофе, наливают сок яблочный. А у людей нет вопросов никаких. И тогда вопрос возникает один главный. Какого мы здесь все собрались? В общем, зачем мы здесь? Вот. И поэтому тоже в последнее время появилась такая интересная тенденция. Предполагать, какие вопросы возникнут у аудитории, и прежде чем затеивать сессию вопросов и ответов, как бы выдавать целый ряд вопросов спикерам. Ведущий, как правило, это модератор конференции, он такой: а вот мы получили вопросы еще до конференции, нам, да ничего не получали, сами придумали. Потому что я тоже могу придумать массу вопросов про любой новый товар, и, скорее всего, там, большая часть этих вопросов действительно придет в голову слушателям, которые здесь присутствовали. Я думаю, что Яндекс также задавал вопросы сам себе вот, и сам на них отвечал. К примеру, вас же, конечно, интересует, как автомобиль видит в условиях сильного снегопада, правильно? Когда снегопад сильный, все вот это вот. Или в условиях, когда он едет по Нью-Йорку. А мы из фильмов про Нью-Йорк видим, что там из люков асфальтовых все время парит. Пар такой идет. Вот это Нью-Йорк. Доброе утро. На самом деле это выхлопные газы кафешек, которые там... Да, слушай.
Да, опять Максим. Роман, смотрите, вот, мне кажется, вот когда вот будут ну, беспилотники вот эти вот начинаться водиться, да, вот в такси их хотят везти. И мне кажется, люди, большинство, мне кажется, кто вот, ну, вот, в часы будут ехать, они будут, мне кажется, отказываться, потому что... учитывая, как будет ехать беспилотник, да, грубо говоря, вот там...
Ну, понятно, ну, всех пропускать медленно. Будет он ехать... Спасибо, Максим. Будет ехать медленно. А здесь вопрос. Вам быстро или безопасно? Ведь это же вопрос целеполагания. Чего вы хотите? Безопасно доехать или быстро? Потому что, я вам так скажу. Человек, который... Я это вижу много раз, и часто я это вижу. Человек, который, к примеру, вот едешь ты откуда-нибудь с юга по М4, да? Или откуда-нибудь, наоборот, с другой стороны по Киевке въезжаешь, подъезжаешь к городу. Но там еще 150 километров до Москвы, 200. Ты идешь в потоке, и ты замечаешь людей таких истеричных, которые там мигают тому, кто в левой полосе, им очень нужно быстро ехать. Выходят там справа, опережают, по обочине кого-то объехал. Ты видишь этих людей. И вот когда на большое расстояние идешь, то ты понимаешь, что ты с этим человеком идешь со средней одной и той же скоростью, с одной и той же. Ты постоянно его видишь, этого человека. Вот здесь он. Потом вот там через 20 километров снова он тебя догоняет. Он догоняет тебя и уходит вперед в точку. Потом через 15 километров он снова тебя догоняет. Потому что он где-то оттормаживался, где-то пошел правыми рядами обходить, а там фура стоит, оттормозился, весь пропустил. То есть он сам себя наказывает. Истеричное, быстрое, нервозное движение, это не, оно не равно действительно фактически высокой средней скорости. Вообще не равно. Поэтому прямолинейное, спокойное, размеренное движение беспилотного такси вовсе не обязательно будет означать, что человек будет ехать долго. Он будет ехать примерно столько же, сколько и с истеричным водителем, но только гораздо спокойнее и безопаснее. Доброе утро. Я так думаю. Может, я ошибаюсь. Доброе.
Да. Доброго всем утра. Да. Ну, пока еще кое-где скользко, хочу предупредить. Вот, особенно на маленьких дорогах. А так, ну, в принципе, если беспилотник, может быть, он как общественный пойдет, типа автобусов.
Вот такси. Вот. Я вижу первым делом замену таксистов. Такси должны ездить.
А куда же денутся все наши таксисты, которые сейчас заполонили всю страну?
В управдомы перепрофилируются. В управдомы. Как, я не знаю. Не знаю. Спасибо, спасибо вам большое. Ну да, нет, ну, в смысле, есть же масса профессий, которые заместили с собой технологии. Научно-технический прогресс, к примеру, удалил из нашей жизни кузнецов. Все, уже кузнецов нет. Все. Были, да сплыли. Нечего им ковать. А кузнецы же это были раньше. И врачи, стоматологи, в частности, правильно? И подковать там кобылу или блоху, там что-нибудь. И починить, и гвоздей тебе наделать. То есть это хозмаг такой. Хозмаг и стоматология в одном лице. Это все, кузнецы. Все. Где кузнецы? Где? Найди кузнеца. Кузнеца, дайте мне хотя бы одного сейчас. Кузнецы остались только в маленьких подмосковных городах, рассыпанных вокруг Золотого кольца, в виде туристической приманки. Их кузни небольшие, все, они там куют гвозди на потеху зрителям, вот это все. Это, ну, вот и таксисты станут тоже в виде туристической приманки, станут там как-то на стадионах возить людей. Приходите, вот сейчас живой человек, как таксист, вас прокатит. Вот можно деньги заплатить за это и аттракцион такой. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Добрый. Да, здравствуйте, Роман, Лимузин, здравствуйте, друзья.
Да, Лимузин.
Ну, Роман, по поводу кузнецов не совсем я с вами соглашусь. Кузнецы есть,
и услуги
стоят очень дорого.
Конечно, конечно, нет, есть.
Смотрите,
но
по поводу беспилотного такси. Идея, как всегда, прекрасная. Но она может разбиться о нашу российскую реальность, как обычно это бывает.
А что?
Лет 20 назад, работая в автосервисе, один жестянщик меня очень долго убеждал в том, что скоро-скоро, вот прям буквально через год, два, три, ну, может быть, пять, угу, все автомобили будут изготавливаться из углепластика. И мой, говорит, кузовной ремонт, угу, не будет нужен никому.
Да.
Я говорю, да ладно, что ты там траливали. А его, кстати, у него кличка была Кузнец. Он такой жестянщик,
да,
своеобразный,
да,
немножко. И, угу, в общем, как мы видим, из углепластика машин не появилось. Хотя об этом говорили, что это вроде так.
Ну, появились, вот, честно говоря, с композитными материалами элементы кузовные уже есть. Пластиковые крышки багажника, но капоты. Это, но это не массовое. Но ясное дело, да, что это не массовая, понимаете, история.
Поэтому и беспилотное такси, скорее всего, будет тоже как приманка для туристов. Потому что если массово перевести на беспилотные вот эти вот... Во-первых, я не уверен в том, что оборудование у нас такое появится, которое прям будет без ошибок четко перемещаться в пространстве.
Так уже есть. Там, как же оно появится, оно есть, если оно есть уже? Да. Вот оно.
Но оно есть, но оно, я уверен, еще его надо дорабатывать и дорабатывать.
Ну, как всегда. Нет, ну, естественно, все нужно дорабатывать. Абсолютно железобетонно все всегда нужно, над всем нужно работать. Данные. Итак, плохая видимость во время снегопада. Я вернусь к блогу. Напомню, мы говорим о беспилотниках Яндекс, потому что накануне у Яндекса что-то случилось, пригорел юбилей какой-то, и они решили поделиться статистикой, а заодно и видео, как выглядит движение в стопроцентно автоматическом режиме, беспилотном режиме. Как выглядит движение Яндекс.Беспилотника по Москве? Не по полигонному маршруту, а по Москве, по обычным улицам, оживленным, снегопады, по пробкам, по всему. Я этот ролик чуть подправил, сократил, улучшил, дал туда тунц-тунц динамичную музычку, снабдил титрами, чтобы вы видели, ну, обращали внимание на что-то ключевое. Ну, так, на всякий случай, я не знаю, подсказка. И в канале можете посмотреть у меня на Ютубе по Роману Щукину или по автоводителю. Аутоводитель. Вообще, можно запомнить уже однажды, чтобы я не повторял. Автоводитель на всех ресурсах одинаковое название. Инстаграм, Телеграм, Ютуб, аутоводитель, латиницей в одно слово. Итак, Яндекс задает себе вопрос. Помните, да, эту мою лекцию о том, что теперь организаторы пресс-конференции сами задают себе вопрос. А что говорит Яндекс во время плохой видимости? Снегопада или когда пар валит из трубы какой-нибудь подземной? Что вы здесь, как вы обеспечиваете нам безопасность? Данные о том, что окружает автомобиль, собирают датчики, в том числе лидары. Лидары испускают лучи, которые отражаются от объектов и возвращаются обратно. Получается лидарное облако, совокупность точек с известными координатами. Когда идет снег, часть лучей может отражаться от снежинок. Поскольку лидары генерируют более миллиона лучей в секунду, более миллиона лучей в секунду, подавляющее большинство доходит до объектов. Шум, который может появиться на лидарном облаке из-за снежных отражений, устраняет нейронная сеть. Вот результаты ее работы. Чикс. Лидарная и нейронная фазотронная гиперсеть. Вот что она делает. И два ролика. Ну, так, большой разницы я не вижу. Ну, шум есть какой-то, да, шум. То есть, появляется от снежинок отражение, вся остальная фигня. Чистит отражение нейросеть. То есть, там работает в режиме реального времени. Не обрабатывая информацию, поступившую заранее, а обрабатывает информацию в режиме реального времени нейросеть. Удаляя снежинки, пылинки, божью коровку, которая там летит, все удаляя, чтобы машина видела только окружающую действительность. И вот что я вижу на этой окружающей действительности. Такое изображение негативное. Ну, в смысле, в негативе. Черные и белые машинки ездят. Ходят люди по тротуарам, дома, машины окружающие, все, проезжают тачки здесь, все вот это вот. И это все видит автомобиль в режиме реального времени. Нейросеть ему помогает. А что с паром? Пар, вот, к примеру, идет пар. В холодную погоду из выхлопных труб автомобилей, вентиляционных шахт и даже ливневок идет густой пар. Даже ангара парит в холодную погоду. Вы знаете, я об этом рассказывал. Он бывает настолько плотным, что на лидарном облаке лидарное облако — это облако лучей лидары, которое он распускает и спускает в пространство. Более миллиона в секунду. Это к вопросу, что что-то незамеченное автомобилем не может произойти. Ибо оно должно произойти со скоростью, значительно превышающей скорость спускания лучей. А их миллион в секунду. То есть событие должно быть настолько молниеносным, чтобы уместиться где-то между лучами. То есть между, вот секунду разделите на миллион, и между вот двумя частичками рядом должно произойти какое-то событие. Тогда лидар может его не заметить. Так вот, пар. Он бывает настолько плотным, что на лидарном облаке может выглядеть как физическое препятствие. Здесь на помощь снова приходят нейронные сети. Они распознают пар и отфильтровывают его. Как они его распознают? Ты пар? Он говорит, я пар. Он говорит, окей, я тебя распознал. Чтобы нейросети могли уверенно различать, где завеса пара, а где настоящий объект, их обучают на записях, сделанных во время поездок зимой. Вот теперь понятно. То есть принцип тот же, к которому мы прибегаем в общении с человеческими детенышами. Мы показываем ему и говорим, это горячо. Это горячо. Ну, на, потрогай, если ты такой умный. Это горячо. В следующий раз он опять тянется. Но это же горячо. Ну, потрогай. Все, научили. Теперь у него прошито на подкорочке, что вот если горячо, то значит следующее будет больно, если горячо. А ты продолжаешь настойчиво туда. Ровно так натаскивают и нейронные сети беспилотников Яндекс на то, что есть из себя представляет облако пара, а что из себя представляет облако человека. Вот. И поэтому они накатывают вот эти свои десятки миллионов километров ровно для того, чтобы не научить их маршруту. Внимание, вот я только сейчас я это понял. Разверзлись небеса, и перст указующий пронзил мое сознание со словами «Вот теперь ты поймешь!» И я понял. То есть их натаскивают не на изучение самого маршрута. Маршрут, он не идиот, он запомнит маршрут с первого раза. Его натаскивают на нас с вами, на нас, как собаку заставляют нюхать наркоту, чтобы она потом разыскивала ее в аэропорту. То есть подсаживают собак на наркоту, наркоманов делают. Вот так и автомобиль делают человекоманом, облакоманом и все остальное. Его натаскивают на нас, на снег, на пыль, на пролетевшую божью коровку, на любое событие, которое может произойти на дороге, чтобы в этом событии. И могла его отличить от автомобиля или живого человека. Классно? Еще бы. Страшно? Ну, тоже немножечко.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 19 марта на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Пока еще наши друзья состоят просто из железа, кожи, дерева, пластики, резины и всякой фигни. Но там нет нейросетей, элементов нейросетей. Там нет интеллекта, за что мы благодарны им, конечно, потому что в домашних животных ты хочешь различать интеллект. Иногда сам их наделяешь интеллектом. Вот в автомобилях, не знаю, не каждый хотел бы, чтобы в его автомобиле был интеллект. Чтобы он прислеживал за тобой, присматривал и говорил тебе: дружище, кажется, ты утомлен. А ну-ка, приляг, пожалуйста, здесь и отдохни 15 минут. Пока что они это только советуют. А в будущем они начнут говорить тебе: или не поеду, или никуда не поеду. Вот с этим-то как быть? Я знаю, как с этим быть. Во-первых, с этим нужно переспать. Ну, так, если по-хорошему. Во-вторых, об этом нужно говорить. И отличать эти страшилки, не имеющие под собой реальной подоплеки, с чем-то фактически опасным. Или, наоборот, фактически прекрасным. И этим мы занимаемся сегодня. Накануне Яндекс рассказал и показал, как работают их беспилотники. Я впечатлен и под впечатлением соорудил видеоролик, который сегодня активно вам и продвигаю. Заходите, смотрите. А еще парни, которые проводят заметную часть жизни под поверхностью воды, почему-то, оказывается, очень любят этих парней. Ну, в хорошем смысле, уважают их творчество. Поэтому всем подводникам с профессиональным вас. Дата была выбрана в связи с событием, о котором вы никогда не слышали, не узнаете и даже не знаете, из какой эпохи к нам пришел праздник подводника. Yeah, Вдумайтесь, 115 лет сегодня праздник этому. 115 лет. По указу императора Российской империи Николая II в классификации судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. А в состав российского флота включены 20 подводных лодок «Форель», а также построены к тому времени субмарины типа «Касат», «Косом» и «Осетр». Тогда все просто было с названиями. «Касат», «Косом» и «Осетр». Ну вот оттуда и произрастают корни сегодняшнего праздника. Ветеранам, военнослужащим и всем причастным большущий отсюда из моторов привет. Артовод М-44 с нами, а еще Тимофей Чупанов, Радио Джек, Андрей Док и Радио Джек еще раз, Ярослав и Петрушка, и Галина, Алексей Урецкий, и Талгат, Александр Митина, Мэлс 292-й, и лучшие люди нашей планеты. В нашем же Telegram-бот-мессенджере говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите. Будет вам хорошо. А потом еще раз будет хорошо. Вот так.
Моторы.
А я слушаю вас внимательно. Да, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Знаете, вот по поводу беспилотников.
Да.
Надо смотреть на мир. Если Штаты в Европе, они уже вовсю работают в такси, значит, лет через 10-15 будут у нас. Если их там нет, то у нас это просто, знаете, разговоры, веселые истории услышать не хотите ли. Ну и немножко раз.
А почему вы думаете, что мы не можем быть первыми? Вот Гагарин, к примеру, был первым в космосе. Первым.
Ну, тогда беспилотники будут вторыми в истории. Ну не будут, не будут у нас беспилотники, вот поверьте мне. Я не пессимист. Ну не будет у нас беспилотников в Москве, потому что...
Они уже есть. Нет, секундочку, мы говорим не про то, что будет, мы говорим про то, что уже есть. Они уже 10 миллионов накатали километров. Они уже здесь, среди нас, они уже ездят. Все уже. Другое дело, что их нужно перевести из категории тестового транспорта в категорию этого обычных участников движения, и все. Они массово. Уже есть, уже ездят. Все, вот массово.
Массово в такси они не будут. Ну, не будут. Автобусы еще могут, если полосу сделать, как метро в Шереметьево. А так, чтобы массово, ну, если я это увижу, то ну, это будет прекрасно.
Ну, а могли вы предположить, в своем пионерском прошлом, что вы будете при помощи маленькой штучки, что у вас в кармане, не просто получать всю информацию, она заменит вам огромный компьютер, а вы сможете общаться с людьми бесплатно, живущими в Америке, по видеосвязи. Эта штуковина будет лепить вам лицо Брэда Питта. В видеороликах вы будете, Брэд Питт будет с вашим лицом, и вы не поймете даже, как это произошло. Вы могли тогда предположить, что это будет? Это же все в рамках одной жизни, одной.
Я больше вам скажу, я до сих пор иногда так тряхну головой.
Вот.
Господи, да это же сон!
Конечно, это сон. Это сон.
В воздухе есть все, идет изображение, идет звук.
Да. Как? Вот, вот, видите, тут любая продвинутая технология, вспоминаем законы Кларка. Любая продвинутая технология, действительно продвинутая, воспринимается современниками как волшебство или магия. Это один из законов Кларка. Потом есть еще один, который, вы уж простите меня, но можно к нам с вами применить. Если очень-очень мудрый ученый, великий, голова, гений, говорит о технологиях или о чем бы то ни было, что что-то невозможно, то, скорее всего, он ошибается. А если молодой начинающий ученый говорит о чем-то невероятном, что это возможно, то, скорее всего, он прав. Это три закона Кларка. Я, ну, свободная трактовка их, но может быть. Вот первый и второй применим к нам, обратите внимание. К вам второй. Особенно, что вот продвинутая технология, достаточно продвинутая, значительно опережающая свое время, прорывная, прорывная, она воспринимается волшебством, некой магией, чудом каким-то. Ну и когда сильно-сильно мудрый и опытный человек говорит, что что-то невозможно, вероятно, он ошибается, скорее всего. Вот, так что, ну, без обид только, да? Да, 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 доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Доброе утро всем радиослушателям. Вот у меня только один вопрос по этим беспилотникам. Они же ездят по GPS, как бы, ну, у них навигация идет.
Ну, там завязка всего. Видеокамеры, радары, лидары, трехмерная карта пространства, которую он выстраивает, нейросети, вот, которые очищают картинку от этого.
Интересно, как он, к примеру, поедет около Кремля, где постоянно навигатор сходит с ума, и в таких вот точках, которых, ну, не так уж мало, рядом с военными частями какими-нибудь. Вот, бывает раз, и пропадает просто сигнал. И как он поедет, вот. Просто интересно.
Интересно, да. Спасибо вам. Вот я на самом деле сейчас... Это не пинг-понг, где со стороны критиков и аналитиков вы, а со стороны Яндекса я. Вообще, по-хорошему, здесь нужно было бы посадить человека, технического специалиста, который бы рассказывал, отвечал на эти вопросы. Это хороший вопрос. Еще вопрос, что будет вот в условиях нашей зимы и наших реагентов, жидкой грязи, которая порой превращает автомобиль во что-то невероятное. У меня каждый раз, практически у каждого тестового автомобиля, оборудованного радаром, а они, как правило, находятся в зоне решетки радиатора, радар, имеется в виду, что автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем и, соответственно, системой аварийного торможения автоматического. И стабильно, вот зимой стабильно каждый автомобиль, оборудованный пакетом этих ассистентов, каждый автомобиль, периодически отрубались эти системы. Вот едешь, он говорит, чикс, все. Работа адаптивного круиз-контроля невозможна, или там нет условий для работы адаптивного круиза, и чик, выключается. Почему? Потому что залито грязью все, радары, все это полностью не работает. Вот что с беспилотником будет в этот момент? Когда у него... Я точно знаю, что пространство вокруг себя беспилотники строят не на основе какой-то одной технологии. То есть не на основе только камер, или не на основе только лидаров, или не на основе только радаров. Это комплексная работа целой системы информационной, где я думаю, что если один блок выпадает, то, в общем-то, картина окружающего мира для автомобиля не сильно изменяется, если один блок выпал там, к примеру. Но, во всяком случае, он не станет в дерево тут же врубаться. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Помните, вчера по такси мы говорили, я вам сказал, что скоро заменят.
Да, да. Я вот посмотрел это видео и вам всем показываю и говорю, что да, если обратить внимание на последние титры, я сам там вписал привет таксистам, что это вот предупреждение, грозное предупреждение таксистам.
А по поводу радара, можешь сделать какую-нибудь омывайку, как фары у нас омывают?
Омывайку, ну или в конце концов вот в рентген-кабинет приходишь, и тебя накрывают огромными этими листами, как его, свинца, да, чтобы альфа-частицы, все это. Ну, то есть в общем-то, радары, которые могут быть и грязными, и все равно будут работать. Ну, будут работать, как бы там. Тут все вопрос чистоты, там еще каких-то технологий. То есть не обязательно, чтобы поверхность была чистая. Ну, вот, к примеру, я сижу сейчас в очень толстом здании. Очень. Оно сталинг, то есть метр толщина стен. И при этом, ну, у меня мобилочка нормально работает. В смысле, ну, пробивается. Нормально, сигнал проходит, все хорошо. То есть, как бы тут вопрос, ну, грязный, да, грязный, но это технический вопрос. То есть, это не принципиальное что-то, что помешает развитию технологии. Дальше. Мы про снегопад и пар поговорили. Кстати говоря, про пар, вот тоже интересно. Нейросети уверенно различают, где завеса пара, а где настоящий объект, потому что их учат. Тест-пилоты, постоянно катаясь на Яндекс.Беспилотниках, их обучают видеть там, где пар. И еще здесь приведена картинка, действительно интересная. Часть проезда. Обратите внимание, здесь написано. Благодаря лидарам система распознала пешехода на краю дороги даже за облаком пара. И это правда. То есть стоит такая вентиляционная труба, которая откуда-то из-под земли выводит пар. Я думаю, из центра планеты, от ядра, отводит тепло немножечко, чтобы не перегревалось. Вот. И пар, реально облако пара такое, стелется над дорогой и над тротуаром. И там надо сильно-сильно присматриваться, что стоит, вот видно только низ, вот где ботиночки, часть ног внизу. А самого человека не видно, он за облаком этого пара. И при этом система автомобиля, водитель бы, вероятно, и не увидел такого пешехода. А лидары и системы беспилотника обнаружили его, все увидели. И это, кстати говоря, можно заметить действие подобных систем даже на обычных автомобилях, когда автомобиль оборудован либо предупреждением о пешеходах, либо системой ночного видения. Ну, или все вместе. Если автомобиль оборудован системой ночного видения, то она присматривает за происходящим впереди и на обочинах, даже если она не выведена на приборку, к примеру. То есть картинка с камеры ночного видения никуда не выведена. Но, тем не менее, система по умолчанию мониторит пространство вокруг. И у меня не единожды такое было, когда ты идешь по какому-то там переулку темному, вообще не освещенный, ничего. И сначала у меня на приборке появляется пиктограммка человека, то есть включается картинка с камеры ночного видения, и красным квадратиком выделена фигурка человека, которого я еще не вижу, он еще не попал в пучок света моих фар. Системы меня уже о нем предупреждают. Это к вопросу о том, как выстроена безопасность и смогут ли они быть лучше, чем мы. Все, теперь я думаю, что мы подошли, созрели для концептуального вопроса. Вопросов на самом деле у меня несколько. Вот здесь прозвучало важное мнение, ну, немножко безапелляционное, ну, в смысле, как бы, может да, может нет. То есть такое мнение, которое я хочу проверить нашим голосованием. Беспилотные автомобили. Но я в данном случае я про такси спрашиваю, окей? Потому что, ну, может быть, это будет не такси. Есть же всякие Яндекс.Доставки. Ну, доставлять будут беспилотники. Или в такси они будут работать. В общем, беспилотники, вот эти самые от Яндекса. Мне почему-то хочется верить, что сначала это будет такси. Да, станут массовыми и войдут в нашу жизнь уже в ближайшем будущем. В ближайшем будущем. 134, 21, 35. Ближайшее будущее давайте обозначим как примерно, ну, 3-5 лет, окей? 3-5 лет. Ну, 3-5 лет, я думаю, вот так. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Тогда, ой, надо же, наверное, запустить машину. Так сложно голосовать, если она не работает. 134, 21, 35. В ближайшем будущем 3-5 лет. И беспилотники станут полноправными участниками движения. Не массовыми. Я не говорю, что они заполонят город. Но полноправными. Они уже будут делать какие-то, выполнять какие-то гражданские обязанности свои. Потому что сейчас они работают в тестовом режиме. В режиме обычного передвижения ежедневного по дорогам они появятся у нас в течение 3-5 лет ближайших. 134, 21, 35. Ну, в среднеотдаленной перспективе вы их видите. Среднеотдаленная, ну, так, от 5 до 10, там, до 15 лет. 5-15 лет. 5, ну, 6-15. Ну, в общем, вы понимаете. Среднеотдаленная перспектива, они появятся. Но это не ближайшая пятилетка, может быть, 2-3 пятилетки. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Вот такая перспектива. Никогда они не станут массовыми у нас. Никогда они не заменят и не станут частью городского трафика обычного. Никогда. Какие-то специальные задачи там свои могут выполнять на закрытых территориях, там в Сколково где-нибудь будут ездить, такси там развозить, еще что-то такое. Но массовыми и полноправными участниками городского движения они не станут никогда. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Это обычное телефонное голосование. Чтобы в него попасть, нужно набрать просто телефонный номер. 8495, префикс, и далее. Если вы считаете, что беспилотные автомобили, в качестве такси, в качестве доставки, в качестве еще чего угодно, но, безусловно, на правах полноценных участников городского движения войдут в нашу жизнь уже в ближайшем будущем, 3-5 лет. Тогда ваш телефон 134-21-35. Если считаете, что в среднеотдаленной перспективе до 15 лет, ну вот в течение 15 лет они станут такими, тогда 134-21-36. Никогда они не станут полноправными участниками движения нашего. Этого не случится. Вы не допустите. 134-21-37. 134-21-37. Тогда позвоните и проголосуйте. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман. Да. Вот к предыдущему, предыдущему звонившему, который говорит, что не будет беспилотников. Будут беспилотники, но не 3-5, я думаю, 5-7 лет.
5-7
лет. И тот же Яндекс это выпустит, потому что у него сейчас появился злой конкурент в лице Зеленого банка, который также занялся этой технологией. И сейчас у них появится реальная конкуренция, и им придется это сделать.
А она подстегнет, безусловно, развитие. Конечно, конкуренция подстегивает.
Да, потому что многие, кто, наверное, пользуется там тем же голосовым помощником от Яндекса, может сравнить его с помощником из Apple. Но в России помощник Apple — это просто бездушная машина, а Яндекс, он понимает,
да,
что от тебя хотят.
И больше того, она своенравная, ссорится с тобой, там рычит на тебя, что-то там это.
Потому что писали русские люди, да, на русском языке для русских людей. А для русских. Здесь ситуация та же самая. По поводу дорог. Ну, все мы знаем наши дороги, и я думаю, что это уже тоже учитывается, потому что у Яндекса довольно-таки сильная команда, ну и у Сбера тоже.
Ну вот я думаю, вот 5, в этом 5, видео, в этом видео я вам хочу сказать, если посчитать, ну прям многожды автомобиль сталкивался с ситуацией, когда он идет, его справа поджимает, вот он перестраивается, да, уже, а справа его поджимает с автобусной полосы, выезжает пикап какой-то и жмет его. Он спокойно отруливает себе дальше. Препятствия в виде внезапных дорожных работ, внезапных, он чик-чик, причем снегопад, увернулся. Его подрезает портер, вклинивает из соседнего ряда без поворотника, просто резко, джик, он нормально, чик, остановился, все, пешеходы без перехода вообще такие перебегают, остановился, перебежали. Ну, как бы учитывая, спасибо большое, учитывается условия, в которых придется работать автомобилю, а условия эти сложные. И еще раз, разметка ему не нужна, один из самых популярных вопросов сейчас, у нас разметки нигде нет, поэтому он сойдет с ума. Ему не нужна разметка. Автомобиль работает на основе трехмерных карт окружающего пространства, которые он сам, к тому же, и простраивает, и поэтому учитываются даже сугробы, которые сейчас есть, а на завтра уже прошли автомобили, убрали эти сугробы, и физическая граница проезжей части расширилась, она изменилась, он к этому готов. Опять же, я все время возвращаюсь к видео. Зайдите, посмотрите. Я в YouTube себе залил видеоролик «Взгляд изнутри на то, как ведет себя беспилотник. Взгляд пассажира с заднего дивана». То есть видны действия водителя, а именно никаких действий. За все время водитель ничего не делал. Он просто сидит, даже в носу поковыряться не может, потому что руки на коленках. Руки на коленках, он сидит, а тачка делает все сама, отруливает все. Узкое место, даже не проезжая официальная часть, а объезд зоны ремонта, то есть по такому дублерчику, только что выложенному асфальту. Узкое место, по бокам сугробы, полторы полосы для движения, встречка. Этот парень едет, определяет встречку, определяет физический край, видит, где сугробы, боком прижимается к сугробу, чтобы пропустить встречку, потом опять выезжает и проезжает себе дальше. В автоматическом режиме. Сам все это делает. 134-21-35. Голосование продолжается. Беспилотные автомобили на правах полноценных и равноценных, равнозначных, равных с нами будут участвовать в городском движении уже в ближайшие 3-5 лет. 134-21-35 года. 134-21-35. В средней перспективе до 15 лет они будут среди нас. 134-21-36. Никогда они среди нас не будут. 134-21-37. Такова ваша яростная позиция.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. 474 тысячи автомобилей в столице, 25 километров в час средняя скорость движения. По направлению в центр была 49 полтора часа назад. И что у нас еще по статистике? Я посмотрю, если вы не против, на карту. Южное МКАДостояние на месте. От Котельника, внутренний МКАД до Каширки. Дальше чуть свободное. И от Липецкой до Варшавки красное. Там ДТП, до Ясенева, потом желтые. Въезды по М4 и со стороны Симферопольки тоже стоят. А, плохо. Сегодня в Октябрьском. И вот здесь, где Мирный, и у развилки Рязанского и Новорязанского шоссе, потому что там ДТП, и развилочка вся черная. Прям совсем плохо. Восточный куст магистрали внутри тоже в районе Третьего кольца подстаивает. На шоссе энтузиастов ДТП серьезное. Где-то над железной дорогой мост, сразу после проспекта Буденного. И черное, просто реально, от главной аллеи до моста, до этой эстакады, движения вообще нет, в принципе, как такового. Ну и потом еще на всякий случай, если вдруг вы успеете проскочить, потом на всякий случай у вас у метро Авиамоторная тоже ДТП на энтузиастов, так что по-настоящему враг не прошел. Где-то перед Русаковской эстакадой у вас ДТП на внутренней стороне третьего транспортного. Почему у вас? Потому что у вас. У нас-то здесь все хорошо, а вот у вас там все плохо. И тоже из-за этого большие проблемы. И чего еще из важного? Ну все, в остальном везде, где сами знаете, всегда стоите, там сегодня тоже сами знаете, как стоите. 3 балла пробки в Москве. Доброе утро. Да, да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе.
Про беспилотники еще продолжаем разговаривать?
Ну, уже хочется когда отползти от них, но давайте, а что у вас?
Да, я проголосовал в вашем голосовании за первый вариант, то есть в течение 3-5 лет. Я думаю, что они появятся достаточно скоро, как полноправные участники движения на наших дорогах при участии таких гигантов, как Яндекс и Сбер. Меня вот какой фазовый переход в этом процессе беспокоит. Значит, дело в том, что в определенный момент эти автомобили дойдут в своем развитии до такого состояния, когда людям, особенно не сидевшим никогда за рулем, их поведение будет казаться чудом. И они будут ожидать от них только чуда и только его. То есть наступят вот такой вот, такие моменты, как недавно наблюдали с Теслой, когда там люди на расслабоне сидят, там что-то в телефоне или там в книжке, вот. А в этот момент автомобиль, ну случайно какого-то фактора вот не учитывает,
да.
И бац, там кого-нибудь убивает на дороге.
Да.
Вот. И вот с этим что делать, вот когда люди не то что не будут подстраховывать, они не смогут просто осознанно страховать эту.
Я думаю, что это надо списать на судьбу просто, и все. Судьба такая. И все. Ну вот случилось это с тобой, ну судьба, значит, у тебя такая. Потому что, ну вот смотрите, вот в этой ситуации, которую вы описываете, ведь основной проблемный фактор, он не фактический, а психологический. То есть тебе внутри сложно уложить мысль в правильную ячейку, в правильный ящичек, уложить мысль, что это с человеком сделает робот. Потому что когда сам человек с собой это делает, это типа нормально. Ну, правильно? Ну, у нас сейчас десятки тысяч людей, а сотни тысяч по всему миру ежегодно гибнут в ДТП. И это типа нормально. Но да, когда один робот, когда один робот убьет человека, вот так вот случайно, потому что человек отвлекся, это ненормально, потому что это типа машина с нами сделала. Это не человек принял такое решение. А когда люди сами себя убивают, это типа уже нормально. Но я хочу сказать, что в процентном соотношении таких ситуаций будет значительно меньше, чем тех, когда люди сами себя убивают из-за своей человеческой натуры.
Я согласен, но просто против этого обязательно поднимется какое-то,
конечно,
движение.
Конечно.
Кому-то обязательно будет не по себе от того, что их с ними расправляется не кто-то другой.
А роботы. Теперь все. Они с нами. Но давайте дадим право этим людям быть, как чувакам, которые паспорт не получают, потому что там цифры, им причисляют номер сатаны, там шестерки какие-то. Ну, всякие же есть люди.
Точно.
Ну, же можно. Ну, давайте дадим им право быть. Вот, мне очень-очень понравилась позиция, я уже много раз говорил об этом гражданине мира, Нил деграйс Тайсон. Посмотрите его выступление, такой популяризатор науки, астрофизик американский, очень харизматичный дядечка, несмотря на то, что негр. Ой, я это сказал вслух! Нет, я с уважением отношусь. Многие бы просто так сказали, но мне все равно. Вот, и... Это я к чему? Это потому, что у него есть позиция. Его там спрашивают про плоскоземельцев. Вы знаете, что в Штатах огромное количество людей уверено, что Земля плоская. И это реально проблема для людей науки. То есть они реально должны доказывать этим персонажам, что Земля круглая. Они говорят, а как вы это собираетесь доказать, что она круглая? Как? Как вы хотите это доказать? Вот же снимки спутниковые. Ну, на снимках спутниковых я вижу плоский диск. Я не вижу, что оно круглое. Я диск вижу плоский. Ну и так далее. Ну вот, смотри, поверхность Земли, мы стреляем, ракета, она за горизонт залетает туда. Но это выпуклый плоский диск. Он просто выпуклый, и все. Да, выпуклый, но плоский. И это реальная проблема. И вот его спрашивают, а как вы относитесь к тому, что вот такое огромное количество людей у нас верит, что Земля плоская, что Земле 6 тысяч лет, вот, а в неизъяснимой мудрости своей Господь закопал в землю уже состаренные кости динозавров специально. Он 6 тысяч лет назад закопал специально до 150 миллионов лет состаренные кости динозавров, чтобы у нас была иллюзия, будто Земле 4 миллиарда лет. На самом деле ей 6 тысяч лет всего лишь, а кости уже там старые, сразу от рождения Земли уже там хранились. Все. Ну, аргументация находится всегда железной. И Тайсон говорит, да пусть верят во что хотят. Ну, нравится им это, им комфортно в этом, пусть верят в это. Главное, чтобы во власть не прорывались. Во власть. Ну, в смысле, как если они начнут рваться во власть и начнут навязывать при помощи административного ресурса и законодательства свои бредовые идеи массам, делать из них объективную реальность, плести. Вот это проблема. А до того момента, пока они не рвутся во власть и не используют административный ресурс, да пусть верят. Ну, если им комфортно в этом. Ну, комфортно верить, там, что бьет, значит, любит. Ну, если комфортно верить в такую позицию, ну, значит, комфортно. Ну, что ж, дед, не переубеждать же, не ходить же, и не вытаскивать за волосы женщину из такой парадигмы семейных отношений. Бьет, значит, любит. Значит, комфортно ей. Так и эти люди тоже вот. Значит, комфортно. Да, слушаю вас. Доброе утро. Да, доброе.
Роман, доброе утро. Дежурный по Африке, Олег.
Да, дежурный. Приятно.
Да, Роман, взаимно. Не совсем согласен я с предыдущим оратором по поводу того, что популяция земная будет возмущена в случае гибели человека присутствии машины, робота, да. Потому что мы имеем уже сотни примеров, когда падают самолеты, да, но мы же не возмущаемся, мы не прекращаем на них летать, когда беспилотники уничтожают военных других, как бы, людей. Поэтому погрешность того, что люди будут возмущаться в случае гибели при помощи робота, я считаю, что минимальная.
Ну да. Ну вот, предположим, я вот подумал, Яндекс сейчас делает легковые автомобили, и нас это цепляет, потому что это гораздо ближе к нашему образу жизни. А давайте поместим автопилот в автобус рейсовый. Вот тут вообще все идеально. Он двигается всегда по одному и тому же маршруту, правильно?
Да, совершенно. Но здесь есть опять легкая погрешность, слабость беспилотных аппаратов в том, что если мы говорим об использовании в городских условиях, где четко прописаны маршруты, да, и дороги не меняются каждые там полгода, то тогда, да, это, возможно, эффективно будет, и робот будет идти по своему маршруту, четко понимая, где есть препятствия, где есть опасность, где можно обойти. Но, к примеру, если я использую беспилотный аппарат в автомобиле, путешествую по стране, допустим, поехал в Казахстан, да, то мы знаем, что там нет дорог, там есть направление.
Да, согласен. Спасибо вам большое. И здесь имеет значение массовость автомобилей. Ну, к примеру, автомобили Tesla, чем их больше, тем подробнее трехмерное и вообще фактическое видение страны и транспортной сети США автомобилями Tesla. То есть, чем больше автомобилей, тем лучше они видят. Почему? Потому что каждый автомобиль Tesla, помимо того, что он автомобиль, он принадлежит физическому лицу, он еще и работает на компанию Tesla, на IT-подразделение компании Tesla, постоянно создавая карту своих перемещений, трехмерную карту того, что происходит вокруг. И как бы создается все время полотно реальности, которое видит автомобиль. И чем больше автомобилей Tesla, тем подробнее эта карта. И тем больше уверенность, что какой бы ты маршрут ни выбрал, самый-самый-самый затейливый вообще в принципе, автомобиль не растеряется ни в какой ситуации. Я думаю, мозг у Теслы взорвется, создавать у нас трехмерную графику с незаконными перекрытиями. Ну, да нет, ну а что? Их не так много. Всего-то 622. 622 перекрытия в Москве сейчас. Нормально. Военным беспилотником управляет оператор. Ему и отвечать. Это вот. В метро «Кольцевая линия» уже который год тестирует беспилотное передвижение поезда. Но живой машинист там все равно присутствует. Да, присутствует. Потому что он там должен быть фактически с точки зрения эксперимента и должен быть с точки зрения законодательства, юридически. То есть вот мы подошли к одной из главных проблем реализации беспилотного проекта. Да, я остановлю голосование. Извините, пожалуйста, что так долго шло. Я не давал вам его результаты. Вот, пожалуйста, результаты голосования. 29% считают, что беспилотные такси, как равноправные участники городского движения, неважно, такси, автомобили, вообще беспилотники, как равноправные, не тестовые, а равноправные участники городского движения, появятся в ближайшем будущем, то есть в ближайшие 3-5 лет. 29% убеждены в этом. 22% считают, что беспилотники вообще никогда не появятся на равных правах с остальными участниками движения. Никогда это не будет реализовано, потому что... Ну и дальше есть какая-то аргументация. Никогда. Я опасаюсь вообще таких мнений. Никогда. Ну как можно сказать «никогда»? Ну как вы можете сказать «никогда»? Что через 200 лет не появится. Ну зачем же «никогда»? Но тем не менее 22% убеждены, что «никогда». И, наконец, 49%. Абсолютное большинство и практически половина из всех принявших участие в голосовании считают, что беспилотники, да, станут равноправными участниками движения в Москве, речь шла о Москве, но не в ближайшем, а в будущем, а в средней отдаленной перспективе. 5, 7, 10, 12, 15 лет. Ну, вот в такой перспективе. Это только кажется, что это долго, что это прям много времени. Это только так кажется. На самом деле, раз, два, и вот тебе уже 12 лет прошло. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Да, Алексей, да. Москва.
Алексей, доброе утро.
Ром, проголосовал тоже, что да, конечно, появится. Чуть побольше 5 лет, но появится. Меня, знаете, какой вопрос интересует? Как будет происходить? Вот знаете, у нас же хакеры взламывают вот эту систему, вот
да.
Угоны этих транспортных средств, проложат маршрут ему, едет он по Москве, автомобиль Яндекс едет, а потом хоп, и в Ингушетию поехал.
Украл невесточку себе, невесту увез себе быстренько.
Сидит этот человек с чемоданчиком где-нибудь за территорией России, да? Соответственно, он въезжает в гараж, кто-то снимает колеса, и даже если там разбирает человека, этого ловят, то его ловят не за угон 166, да, а просто, ну, своровал колеса. Почему так говорю? Потому что старший брат служит в одной из структур, и как-то мне показывал на учении, у них такой чемоданчик есть, знаете, привозят с собой, они просто частные штатные беспилотники, и они его спокойно
уводят.
В него сажают, забирают, я в шоке был
уводят.
Вообще.
У меня такой оператора знакомого увели тоже коптер, дрон, улетел и все,
просто,
и не вернулся.
Роман, чужой, вот просто вот приносят они...
Он
в него прям 2 минуты в местности управляет. Вот
согласен.
Как с этим быть? Там защита должна быть просто неимоверная. Потому что наши люди, раз у силовиков это есть, скоро появится, а может уже есть и у других структур.
Нет, я согласен. Безусловно, есть такая проблема. И, ну, в смысле, не проблема, а есть вероятность таких угроз. Но с другой стороны, как справедливо замечено, уровень автоматизации технологии современных самолетов, он тоже высокий, и, может быть, хакеры могли бы куда-нибудь там проникнуть, но пока мы не слышали об этом. Все ваши сбережения, если только вы не человек старой формации, и для вас фраза «хранить деньги в банке» означает фактическую банку, литровую, там, двухлитровую. Если вы храните деньги в банке, как в структуре банковской, вы тоже должны понимать, что все ваши деньги виртуальные. Вы же не ячейку там арендуете, правильно, сейф, А храните деньги в банке, их нет, этих денег. Это ноли и единицы. Все ваши деньги, все ваши сбережения, зарплаты, накопления, это все ноли и единицы. Фактически их денег за ними нет. Ну, есть, но там на каждую сотню рублей может быть 10 фактических, а остальные это цифра. Уводят деньги. Уводят. Но зачастую только потому, что сам дурак. Клиент. Сам дурак. Там повелся, что-то коды какие-то рассказал. Вступил в переговоры со службой безопасности, которая вдруг экстренно стала сообщать о взломе. Еще что-то. Ну, то есть, есть пути, по которым действуют мошенники и хакеры. Есть. Но зачастую они попадают, то есть, проламывают защиту не электронную, не фактическую оборону, а самым слабым звеном в обороне оказывается все равно человек. Человек, через человека, через человеческий фактор взламывает. Потому что через электронную систему обороны уже пройти сложно. Там тоже сидят такие же головастые чуваки, как и со стороны хакеров. Тоже такие головастые сидят, которые защищают. А через человека можно проникнуть. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Можно немного тему сменить?
Давайте. Я тоже уже пытаюсь видеть.
Вчера заехал в Митсубиси. Я вам как-то звонил, спрашивал, когда появится обновленный Pajero Sport.
Угу. Вот уже появился.
Появился, да, разницы никакой.
А вы обратили внимание, насколько он обновил, насколько свежо выглядит теперь автомобиль?
Ну, если бы рядом поставить L200, то да. Незаметно.
Ну, нет, короче, вообще не...
Изменилась очень цена. Никак.
Да, цена.
Ну, как обычно, в салоне стоит топовый, то есть он стоял за 3,7, но сказали, что за дешевле, чем за 4,1 не отдадут.
Нет, да,
на тряпке машинка, сказали, 3,150, ну, где-то по 3,5 могут отдать.
Угу.
Меня, конечно, это прям разочаровало. Потом полез на сайт смотреть Fortuner, как вы сказали, посмотрите.
Да, да.
Но он еще дороже.
Не сильно. Ну, естественно, это Toyota, он должен быть дороже.
Да.
А что у нас еще остается в этом сегменте?
Ничего. Если не считать китайцев, то ничего.
Ну что, пикап только брать и кунг ставить. Но это жутко неудобно. Это вообще мне не
задним
нравится.
Задним пассажирам, да.
Не, пикап не. Тогда кроссовер. А зачем нам рама?
Кроссовер я вот смотрю как Кодиак.
Ну вот и все. И мы делаем единственное правильное решение, как бы понимая, что... Ну а зачем нам рама? Суперселект, конечно, звучит классно, трансмиссия. Но, с другой стороны, как бы... Если электронно управляемый полный привод не справляется, это значит, ты попадаешь в такие условия, когда тебе... Ну, нафига тебе туда ехать? Это нужно...
и на Pajero обычная резина не поможет.
Ну, да, да. То есть, вот если на обычной резине. А если это специальные условия, так для специальных условий не обязательно брать тачку за 4 миллиона. Ну, да. есть дешевле варианты.
Согласен. Гораздо. Спасибо, так поделиться.
Спасибо большое, да. Ну, то есть, можно... Ну, не нравится отечественный автопром с точки зрения инструментария для бездорожья. Ну, Джимни. Сузуки, посмотри, Жужуку. Джимник. Ну, все равно будет дешевле. Это к вопросу о том, зачем сейчас большие, дорогие, рамные внедорожники, как автомобили для чего? Если автомобиль для жизни гражданской в городе, это для этого нужен кроссовер. Кроссовер вовсе не внедорожник. Если автомобиль нужен для чего-то преодоления за дорогой, с этим справится кроссовер тоже, его полного привода будет достаточно. А если с этим не справляется кроссовер, вы совершенно справедливо заметили, с этим не справится и внедорожник, если он будет на шоссейной резине, обычный. А если вы впиливаете настоящий гудрич какой-нибудь грязевой, и вы хотите именно отвязного оффроуда, тогда зачем вам автомобиль на все случаи жизни, на котором вы и там будете? Значит, для города кроссовер, а для оффроуда джимник, к примеру, или Нивушку, кто посмелее. И вот это вот все. 1 700 000. Ух, какой. Я джимник в последнее время ценник смотрел в прайс-лист Suzuki Jimny, когда GLX версия топовая стоил 1 500 000 с чем-то. 1 500 000 с чем-то. А сейчас эта версия стоит 1 919 000. Ёлки-палки. И прошло не 15 лет с тех пор. Нет, прошло, может быть, год, там, полтора. Вот этот ценничек. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Да, доброе.
Ну, вы знаете, вот в продолжении разговора, что касаемо там равных, неравных типов. Да. Вот, хочу сказать, на самом деле, вот хорошие автомобили подзабытые, это Honda Ridgeline. Это пикап, американец. Вот я лично на нем уже гоняю больше 15 лет. И кроме как колодок, масла и, ну, один раз пробил радиатор, там мне вылезешь из-под грузовика, ничего не делал. Великолепнейший автомобиль, сзади место в футбол играть, у меня двое детей, довольны все. Плюс у него, помимо самого пикапа, плюс еще багажное отделение, отсек, то есть в самом пикапе можно спокойно складывать
вещи. Ну, зачем в городе? Ну, вот в Москве зачем?
Вы знаете, я бы сказал так, вроде он большой, но с учетом того, что я езжу за город, периодически езжу на рыбалку, он комфортен и там, и там. Вот он универсален в этом формате.
Я понял. Все, не буду спорить. И главное, чтобы костюмчик сидел и было удобно конечному потребителю.
Моторы.
Правильно ли я понимаю, что дорогу, наполненную беспилотниками, можно будет переходить в любом месте, в любое время, и все меня пропустят? Игорь спрашивает. Да. Или нет? Игорь, вы то же самое можете исполнить с любой дорогой. Ну, в смысле, можно тоже, некоторые МКАД переходят, и кому-то это даже удается. Потом у него вымпел висит на стене, дважды пересек МКАД, там, или трижды пересек МКАД, а потом уже и посмертно что-то какое-то. Вы можете это делать и с обычными автомобилями тоже, да. И, вероятно, ровно как и беспилотник, обычные водители, когда вы по МКАДу решите перейти, будут применять торможение. Будут применять. Ну, как бы, увидев человека, реакция, естественно, торможение. Другое дело, что один успеет, а второй не успеет затормозить. И все. Вот ровно так же с беспилотниками. Здесь не нужно полагать, что они будут вести себя как-то иначе. Так, что еще у нас? Рам пригнать из США. Можно. Можно. Но зачем? Ну, в смысле, я не могу придумать менее подходящего для города автомобиля, чем пикап. Не могу придумать. Нет, ну могу, конечно, КамАЗ можно, но из обычных гражданских автомобилей, которые мы считаем все еще легковыми, менее подходящего для городской эксплуатации автомобиля, чем пикап, придумать сложно. По разным причинам. Габариты огромные. Если не снабжен камерой заднего вида, невозможно никогда в жизни привыкнуть и понять его габариты задние с его кузовом огромным и совсем. Ну, просто физически невозможно. Это выходит за рамки ресурсов мозга. Дальше. Обычная эксплуатация просто постоянная в режиме автомобиля. Ну, вот вы с семьей. Сзади сидят люди у вас на заднем. Тесно сидят. Невозможно сесть комфортно. Вы, пакеты у вас, вы купили все в магазине. Куда вы? В кузов бросать это будете. Значит, в кузове нужно придумывать системы хранения какие-то, органайзеры, для того, чтобы можно было там пакетики из супермаркета. Как их туда помещать? Открывать крышку, вымазываться, вот это, залезать туда. Или, я не знаю. Ну, то есть, как бы, это абсолютно не городской автомобиль. А пикапы хорошие есть, безусловно. Так. Что еще, на рыбалку ездить, слушатели из Астрахани или на подмосковный Платник? Что еще, беспилотные матами? У нас здесь все смешалось, и я считаю, что мы должны как-то провести некий водораздел. Все, про беспилотники закончили общение. Хочу напомнить, что накануне Яндекс похвастался, что за 2017 года беспилотники и Яндекс проехали 10 миллионов километров суммарно по России. Большую часть они прошли по Москве, продолжают ерзать, их все больше и больше становится. По этому поводу сервис опубликовал два видео. Я из них сделал одно коротенькое, но, на мой взгляд, показательное. Зайдите в ютубчик, я его залил, и можно посмотреть, как выглядит движение в 100% автоматическом режиме изнутри Яндекс.Беспилотника. Сейчас 8 часов в столице. На дорогах у нас 4 балла, если посмотреть, сколько там всего, и 574 тысячи автомобилей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, Заводите свои моторы! Это пятница. Как приятно перекатывается это слово по небу. Попробуйте. Пятница. Пятница. Не, не перекатывается нифига. Черт, не то сочетание букв. Но звучит зато приятно. Пятница. 19 марта на календаре. Ну и погода. Ревеловер. Револьвер, наверное, что я читаю? Револьвер нам пишет, видите как? Андрей сообщает, что по Яндексу их беспилотники ориентируются на карту Яндекса, которая не всегда знает ограничение скорости на некоторых участках. Видел малобетонки пару лет назад, и который населен пункт. Нет. Все еще сложнее, Андрей. Не на беспилотники Яндекса ориентируются не на ту карту, которая в Яндекс.Навигаторе, которая в вашем приложении Яндекс.Навигатор. Не, там все чуть-чуть сложнее. Ну, или сильно сложнее, я так скажу. 900, наоборот, 698 896. Вот столько сейчас транспорта в Москве. Обычного, ну, нашего общегражданского. И скорость движения с 49 упала до 22 километров в час по направлению в центр, разумеется. Ну и мы вступаем в получасовку финальную моторов. Я хочу напомнить вам тоже доброе утро, подснежнички. Вы пришли сюда весной и ошалели, и обалдели, в хорошем смысле слова, от того, что вот это все, а все это потому, что у нас по новой сетке моторы до 8.30. Все? Все. Я думаю, что больше не будем мы к этому возвращаться. Ладно? Давайте не будем. Давайте не будем. Давайте лучше возьмем, да и проснемся сейчас вместе все. В одном месте красивом проснемся.
And his matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now.
А вот сейчас будет хорошо? Нет, никакой попсы, о чем вы говорите. Пилюльная пилюля. Самая пятничная из всех пятничных к вашему утреннему столу. Галина, доброе утро! Юрий Воробей, Сергей Волк, Чуха и деревенский парень, а еще Максим Алтайм. Револьвер! Вот так нужно его читать. Револьвер здесь с нами. И я, Александр Перепелкин. Мастер и просто Алексей тоже здесь. Евгений, Сергей Васильевич, Владимир Пасохов и Алексей 207-й. Мира и Лео Бушида, и дистрибьютор АМС, и мастер еще раз Альберт, и Игорь, Маруся, Роман 13, Вольдисон, и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, пишется предельно просто, латиницей в одно слово, говорит МСК-бот. Владелец Феррари ожидал свою Феррари аж целый год и заплатил за нее 31 миллион 700 тысяч рублей в пересчете с евро. 36, я не могу оперировать такими порядками цифр, 360 тысяч евро. F8 Tributo. Он хотел, чтобы был черный цвет. И комплектация правильная. И вот здесь вот говорит, вот здесь такие две пилюльки, две пылинки пусть лежат. А вот здесь, чтобы пылинок не было на нем, ладно? И ему менеджер такой: ну окей, брат, приходи через год. И что вы думаете? Он пришел. И забрал он свою Феррари. А уже через 6 часов, ну, то есть через 360 минут, это, обратите внимание на игру цифр, никто не обратил внимания, а я обратил внимание. 360 тысяч евро на 360 минут ему всего лишь понадобились. То есть по 1000 евро за минуту заплатил. Дорогое удовольствие. Уже через 360 минут парниша расфигачил ее в хлам на автобане. Восстановлению автомобиль не подлежит. Я надеюсь, это был наш человек. Он решил сэкономить и не застраховал ее по ихнему немецкому каско. Правильно? Ну, так должно быть. От удара оторвало заднее колесо. Кроме того, попутно въехал в микроавтобус и протаранил еще одно заграждение бетонное. В результате вся передняя часть полностью уничтожена автомобиля. Благодаря подушкам, сработавшим и системам безопасности, водитель не пострадал. Однако автомобиль не подлежит восстановлению. И все его 3,9 литров V8, и все 720 лошадиных сил, и все его 2,9 секунды до сотни, 770 ньютон-метров, и максималочка в 340 километров в час теперь отправится в автомобильный Тартар. Вот куда-нибудь туда. Да, он ехал в офис страховой, чтобы, чтобы подешевле каско оформить. Но я думаю, что ну так должно быть по закону жанра, конечно. Это правда. Телефон прямого эфира 7373948 по 495 коду заходите. А еще вы с удовольствием читаете все, что готовит наша информационная команда в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Заходи, подписывайся и оставайся.
Моторы.
А как такие случаи влияют на имидж Феррари? Положительно. Не знаю, где запятую ставить, мастер. А как такие случаи влияют на имидж Феррари положительно? А, в смысле, что положительно такие случаи влияют. То есть, когда в хлам разбит автомобиль, а водитель не пострадал. Да, положительно. Но, тем не менее, подобные истории очень сильно влияют на судьбы будущих владельцев Феррари. Потому что, как правило, после таких происшествий Феррари еще и еще и снова и опять ужесточает правила продажи автомобилей. И есть у Феррари такие модели, которые и захочешь купить, и будешь предлагать сколько угодно миллионов. Не продадут. А есть такие модели, которые, если и продадут, то тебе никогда не вернут. Ну, в смысле, ты никогда не сможешь получить свой автомобиль, когда тебе заблагорассудится. Ты можешь только указать гоночную трассу на карте мира, куда тебе нужно ее доставить. Тебе доставят туда автомобиль вместе с командой техников, вместе с комплектом резины, там всего остального. И ты там погоняешь, у тебя будет трек-день, ты развлечешься, а потом тачку снова заберут и увезут. В общем, ты ее не сможешь ты ею никогда владеть. Есть и такое тоже удовольствие. Причем это одни из самых дорогих автомобилей. Да ладно, говорит Сергей Васильевич. Вот наш человек, вот он наш. Есть схемы, купить можно что угодно. Вот это вот поэтому нас и любят везде во всем мире, да? Что такое? Это невозможно, тебе говорят. Это просто нонсенс. Это противоречит вообще всему устоям нашего общества. И мы такие: Да ладно, да ладно, это просто вопрос цены. Да я вас умоляю, вы просто не видели еще нормальных денег. Вот посмотри, пощупайте, вот видите, вот это нормальные деньги. Толщину оценить, вот это нормальные деньги. Ну что, это все еще невозможно, говорите вы. А, так, а, ну что еще, мечтаю о BMW, это пишет Юля. Ну что вам сказать, Юля? Мечты... Мечты сбываются. Я, ну, не, честно, не знаю, хотелось иронизировать по этому поводу. Я вас прекрасно понимаю, и продолжайте это делать настойчиво, это сейчас не сарказм. Продолжайте. Однажды все эти мечты приводят к реализации. Это совершенно железобетонно. Дальше. Эксперты назвали самую дорогую в мире платную дорогу. Есть, оказывается, и такая. Проезд по магистрали обойдется водителю 8272 рубля, но в пересчете. Австралийская страховая компания провела исследование и нашла самую дорогую в мире платную дорогу. Ей оказалась 580-километровая Пенсильванская магистраль в США, известная как I или L, I, наверное, 76. 580 километров. Эта дорога. И проезд по ней 112, ну, 113 почти долларов. 8272 рубля. Я думаю, что это, как сказать, просто австралийцы, вероятно, не смогли получить по каким-то своим причинам визу российскую, не смогли к нам приехать. Давайте сейчас разберемся. 272 рубля. Это за 580 километров. Правильно? За 580 километров. То есть по 14 рублей 26 копеек за километр. 14 рублей 26 копеек за километр. Правильно? Правильно. А теперь давайте посмотрим на... Ну, для ровности счета округлим. Пусть этот участок будет 10 километров. От Москвы до Шереметьево, до терминала Б, до поворота на терминал Б. Посчитаем, как 10 километров. Мне здесь и конкулятор даже для этого не нужен. 40 рублей километр будет стоить. 40 рублей километр. Потому что 400 рублей, 10 километров, 40 рублей. Тогда давайте... Посмотрим, во что бы обошлась эта 580-километровая дорога при таком раскладе. Мы возьмем 580 километров. Правильно? 580. Да умножим на 40 рублей. И получим 23 200 рублей. Вот, товарищи, сколько стоило бы ваше шоссе Пенсильванская магистраль, если бы оно оценивалось в наших расценках. Поэтому, уважаемая австралийская страховая компания, переиначьте обратно эту свою новость и можете... Так, добавьте просто «не». Эксперты не назвали самую дорогую в мире платную дорогу. Вот так должна называться новость. Потому что они назвали какую-то там дорогую, но не самую дорогую. Потому что если посчитать вот в таких километрах, то окажется, что проезд по этому Пенсильванскому шоссе в наших ценах за километр стоил бы 23 200 рублей. Северо-западная концессионная компания, которой принадлежит участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска, назначила такую ставку за километр проезда. 40 рублей. Ну, нет, есть там транспондеры там, и все остальное. Это само собой, безусловно. Здесь вообще без вариантов. Все нормально. Но нормально все. Все нормально, нормально. Все равно дешевле, чем до Шереметьево, пишет Мамик, еще заранее. Это еще до того, как я огласил общую стоимость проезда. Ну и хорошо. Все, дальше. У меня накопилось прям вот большое количество новостных сообщений. Поэтому, если вы не против... Я пойду по ним, но, как это всегда бывает, в любой момент вы можете присоединиться к эфиру с вашей острой, язвительной, критической заметочкой. Вот и всегда мы приветствуем этот сарказм, остроту, эту ухмылку, такую, надменность, высокомерие. Все это всегда, безусловно, конечно, приветствуется здесь в моторах. Можете звонить сразу же 7373-948. 7373-948, 495-й код. Хорошо бы сейчас у владельцев Ягуар есть время спохватиться, всполошиться быстро и примчаться сюда, в эфир, чтобы поддержать новинку. Ей необходима поддержка вашей новинки. Очень необходима. 7373948. В России стартовал прием заказов на рестайлинговый Jaguar XF. XF, это я правильно понимаю, это та модель, которая конкурирует в сегменте с BMW 5 серии, Mercedes E-класс, Audi A6, Genesis G80 новоиспеченный теперь, и вот это все. Правильно или неправильно? Правильно. Я думаю, что правильно. Седан будет предлагаться с двумя двигателями на выбор. Единственным дизелем в гамме мощностью 199 сил и младшей бензиновой четверкой в 249 лошадиных сил. Я почему спрашивал про сегмент? Я про сегмент спрашивал потому, чтобы иметь возможность приложить к чему-нибудь. Ну вот возьмем, к примеру, один из... Кто у нас здесь один из свежих? Ешка. Да, пожалуй, Audi A6. Ну, давайте возьмем Audi A6. Свежеликатес. Свежеликатес. И будем прикладывать, если что, автомобиль. Седан предлагается с двумя моторами. Дизель 200 сил, бензин 249. Стартовый. А какой стартовый мотор для него? Семейство? Ну, наверное, дизель. Не знаю, какой будет базовым. Но... Вся суть в том, что стартовая цена модели 4 451 тысяча рублей. Вот живите теперь с этим. 4 451 тысяча рублей за базовый седан, естественно, моноприводный, я так понимаю. И Jaguar умеют продавать пустые автомобили. То есть они могут делать автомобили, в которые, ну, примерно как и немцы, да, нужно будет добавлять, добавлять и добавлять. Audi A6. Стартовая цена 3 миллиона 730 тысяч. 3 миллиона 730 тысяч. Audi A6. Jaguar XF 4 миллиона 451 тысяча рублей. Что вы там употребляете в своей бритвеликане? Доброе утро. Так и хочется спросить.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте. Александр, да, Александр, доброе утро.
Интересно такой вопрос. Вот в предыдущем XF, я точно знаю, двухлитровый был двигатель, и это Ford EcoBoost. Это точно такой же двигатель, или он и есть? В новом так же или нет?
Между прочим, EcoBoost, одна из версий EcoBoost, полуторалитровая, несколько раз подряд признавался двигателем года. Это хороший мотор.
А у меня вот хороший знакомый, Jaguar XF, 2014 года.
Да.
43 тысячи километров, замена двигателя по гарантии, прогар поршня.
Ну, прекрасно же, по гарантии. Поди плохо. Да. Поди плохо, вот.
Блок поменяли, и тогда мы узнали, что это двигатель Форта.
Вот вы живете с женщиной, а потом через какое-то время вам говорят, вот мы эту вашу старую уже истрепанную заберем, а вам новую дадим, такую же.
43 тысячи старая.
Ну, в смысле, извините, все, я надеюсь, никто сейчас этого не услышал. Нет. Вот. А вам новую дадим. Ну, с ресурсом, со всем. Вот такую, что вы прям ей будете порой говорить, да не могу я уже. А она такая, давай, я... азарт, все вот это. Да не могу я уже, ну, в самом деле. Я же-то не новый, я же старый остался. А она, давай. Разве плохо? Ну, хорошо. Экобусты тоже прекрасно. А вообще, как сказал Форрест Гамп, дерьмо случается. Случается. И эта фраза описывает вообще все происходящее в мире. Вот нет-нет, да и произойдет всякое, даже с чем-нибудь самым надежным. Меня другое смущает. Мне кажется, что переход из премиума в лакшери сначала... То есть он оформлен как? Сначала ты делаешь лакшери-товар, а потом назначаешь за него лакшери-цену. Но мне так всегда казалось. Мы знаем, да, что Jaguar наметил себе стратегию следующую. Компания собирается перестать делать эти никчемные, никому не нужные премиальные автомобили. Тоже мне сегмент придумали, премиум. И перейти в лакшери-сегмент. И начать уже конкурировать. А кто у нас в Лухаре? Ну, там всевозможные Aston Martin, разные Bentley, там вот это все. Porsche можно назвать лакшери? Нет, Porsche — это своя отдельная тема, это компания с именем, с еще чем-то, но за вменяемые деньги. Ну, относительно вменяемые. А Jaguar вот так они решили. Мы все равно будем делать то же самое, но только продавать уже так, как если бы это лакшери. Базовая версия 4451 А еще 5 миллионов 59 тысяч тоже есть, есть вариант. А еще есть, что там в базовой? Круговой обзор, электропривод двери багажника, регулировка сидений. Ну и так далее. Ну хорошо, ладно. Я согласен, здесь я спорить не буду. Еще какие-нибудь новости есть у нас? Еще, да. И вот это на самом деле имеет отношение к каждому из нас, потому что так или иначе мы хотим много автомобилей за вменяемые деньги. А что это значит? Это значит, что нельзя пренебрегать тем, что предлагают китайцы, ибо китайцы в последнее время все больше и больше предлагают, и все нормальные и нормальные тачки. Cherry Tiggo 8 Pro стал самой динамичной моделью марки на российском рынке. Что это означает? В какой динамика цены самая динамичная? Нет. Новинка будет предлагаться с двумя моторами на выбор в комплектации Prestige с парой дополнительных двигателей. Нет, с парой дополнительных пакетов. 186 лошадей, 1.6 мотор, 7-ступенчатый робот преселективный. Так себе штука, честно говоря. Потому что Cherry Exceed, это же вот и есть, это Tiggo 8, но только Cherry Exceed, правильно? Это, ну, типа, как бы какая-то более стильная линейка Cherry Exceed, ее хотели называть более премиальная, но откуда? Поэтому как-то, ну, сложно интерпретировать этот Exceed. Но вот Tiggo 8, это типа такая гражданская, чуть попроще версия этого Exceed. Ну, так, для того, чтобы выдавить из автомобиля динамику, все-таки нужно под рулевыми лепестками или коробочкой играть. Но, ну, в смысле, вальяжный, флегматичный немножечко автомобиль. Есть еще один, оказывается, вариант. Двухлитровый турбомотор 170 сил с вариатором. Такой разгоняется за 9 секунд. Ну и хорошо. Цена 1 999 900 с двухлитровым на 170 сил в комплектации Prestige и так далее. Все, это Cherry. Окей, до свидания, Cherry. И что еще у нас здесь есть из автомобильных новостей? В России компания Skoda подорожала. Большинство автомобилей. Фу, какие неприятные пятничные новости. Ребята, зачем вы пытаетесь внедриться в наше пятничное настроение с такими новостями? Нет, а есть хорошее что-нибудь, что вот что-то подешевело. Взяло и подешевело. Вдруг внезапно человеку очень хорошо стало, а автомобиль стал очень дешевым. Есть такое? Нет, нет такого. Нет. Ну ладно, хорошо, тогда про «Октавию». Давайте, что там с «Октавиями»? Компания, не с «Октавиями», а со «Шкодой». Компания «Шкода» повысила цены на модельный ряд автомобилей, представленных в России. На этот раз чешский бренд увеличил стоимость 4 из 6 моделей. Вы еще не добежали за своим «Кадьяк», а он уже подорожал. Бежали, вы думаете, на выходных поеду и возьму свой «Кадьяк». Приезжаете, а он говорит: «Нет, я уже не твой». Я вот того богатого парня. Ты все равно не позволишь себе меня. Самая бюджетная версия Rapid подорожала на 20 или 21 тысячу рублей. Теперь он стоит в базе 892. А в топе 1 310 000. Суперб подорожал на 3,1-5,3%. На 108 или на 113 тысяч. Теперь 2 137 000 или 3 677 в топе. Вот только я сказал, что 2 29, и вот, пожалуйста, тебе тут же подорожание. Что это такое? Еще «Кадьяк». Он подорожал, повысилась стоимость на него больше, чем на что-либо. По сравнению с предыдущим прайсом, стоимость увеличилась на 163 или 165 тысяч рублей. Или на проценты. И теперь еще что-то. И так далее. Я не могу, потому что глаза у меня слезятся. Слезы застят глаза, и я не вижу цены этих. Со зрением плохо, ребятушки. Денег не вижу. Все, прощаюсь с вами. У нас впереди все самое лучшее, ибо пятница сегодня. Зовут меня Роман Щукин. Ну давайте уже там. Держитесь, наконец.
Моторы.